Доктор Тед Хильдебранд. Жанр пословиц. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебранд. Вид. Словарь Ветхого Завета, мудрость, поэзия и сочинение. Моя статья IVP о жанрах пословиц, стр. 528-538. Это доктор Тед Хильдебранд в своем учении о пословице как литературном жанре. Добро пожаловать на очередное занятие по избранным темам из книги притчей. Если вы хотите получить своего рода обзор притчей, вы можете зайти на biblicallylearning.org и заняться библейским проектом. 5 минут занимает всю книгу притчей. Очень интересно. В течение 5 минут. У нас также есть Кнут Хайм, ведущий эксперт по притчам, который прочитал 20 лекций, процитировал и цитировал некоторые предыстории и обзор книги притчей. У нас также есть Гас Конкил из Университета Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, который читает 22 лекции, дающие своего рода обзор книги притчей. Кстати, у нас также есть вся книга притчей, написанная на иврите в так называемом «Ивритском словаре Библии притчи». И затем то, что я сделал сейчас, Дэниел Триер прочитал 4 лекции по притчам в христианской жизни. То, что я делаю здесь, в этой короткой серии длинных лекций, на самом деле представляет собой серию избранных тем, в которых мы погружаемся в глубокие вещи в книге притчей, второстепенные вопросы и тому подобное, что, возможно, не так интересно, но играет роль, когда вы пытаетесь понять, что скрывается за ними, и глубину притчей, которые у нас есть. Итак, сегодня я бы хотел прочитать лекцию, длинную, двухчасовую лекцию о том, чем пословица не является. Сегодня мы хотим рассмотреть, что такое пословица. Итак, сегодня мы рассмотрим пословицу как литературный жанр. Теперь о важности жанра. Во-первых, давайте начнем с этого. Жанр влияет на то, как раскрывается правда. Жанр влияет на то, как раскрывается правда. Итак, в разных жанрах читать приходится по-разному. Это называется герменевтикой, как интерпретировать литературу, текст того, что читаешь. Герменевтика. Так, например, если вы берете в руки книгу рецептов, вы читаете ее иначе, чем научно-фантастический роман, научную фантастику или детективное убийство. Тайна убийства, когда ты подходишь к ней, ты приходишь к ней с разными ожиданиями. Вы читаете это по-другому. Вы устанавливаете связи и интерпретируете это по-разному. Биография, историческая биография, отличается от научной фантастики. Энциклопедия читается иначе, чем словарь или тезаурус. Вы обращаетесь к тезаурусу за одними вещами, к словарю за другими и к энциклопедии или Википедии, чтобы получить информацию разного рода. Итак, разные жанры, разные типы литературы влияют на ваши ожидания и на то, как вы интерпретируете эти вещи. Так, например, вы говорите: «Ну, я понимаю Библию буквально». Итак, вы попадаете в нечто вроде басни Джатама. Это басня в Библии. Есть ли в Библии басни? Да, это так. Басня Иофама в книге Судей, глава 9. И здесь у вас есть этот Авимелех, пытающийся стать царем в книге Судей, по иронии судьбы, и он сын Гедеона, и он убивает всех своих братьев, кроме Иотама. Иотам поднимается на холм и начинает издеваться над своим братом, используя басню. И он говорит, что деревья леса вышли искать себе царя. И вот они пошли к, знаешь, они идут к кедру, кедру, ты будешь нашим царем. А потом они идут к оливковому дереву, ты будешь нашим королем. А потом они идут к лозе, лозе, ты будешь нашим королем. Боже, какой это был бы король. И все это, кедр, разные вещи, чтобы сказать: нет, я не буду твоим царем. Если я оливковое дерево и стану царем, кто даст тебе масло, чтобы помазать твою голову? Итак, наконец, они приходят к терновому кусту и говорят терновому кусту, ты будешь нашим королем. И терновник подходит и говорит: я буду твоим царем. Другими словами, наименее вероятный и самый раздражающий терновник, который долбит вам ноги, он тот, кто говорит, что он король. И он издевается над своим братом, говоря: из всех сыновей Гедеона у тебя меньше всего шансов стать царем. И вот он использует басню с говорящими деревьями. И они говорят: ну, я воспринимаю Библию буквально. Деревья разговаривают. Медведи спят в лесу. Ты надеваешь плащ Супермена. Хорошо. Другими словами, в этих вещах есть басня. И если вы не понимаете, что это басня, у вас будут говорящие деревья, но это басня. Итак, в басне деревья умеют говорить. И его функция — сарказм, чтобы застрелить своего брата, который только что убил всех своих братьев и стал незаконным королем, как терновый куст становится королем. Притча Иисуса, появляются 10 подружек невесты, 5 мудрых и 5 глупых. И приходят, мастер ушел ненадолго. А потом эти ребята, пятеро, говорят пятерым, у которых есть: пожалуйста, дайте нам немного вашего масла. Они говорят: нет, ты должен пойти и получить это. Когда они идут за маслом, внезапно приходит хозяин, они входят и закрывают дверь, а пятеро остаются снаружи. Теперь вопрос, действительно ли это когда-либо происходило? 10 таких подружек невесты. Нет-нет, это история. Итак, вы скажете: ну, это правда. Ну да, это правда как притча, но не факт, что это когда-либо произошло на самом деле. Это история, в которой есть смысл. Нужно быть готовым, когда придет король, когда жених, когда состоится свадьба. Итак, вообще, Матфея 25 с притчей о 10 подружках невесты. Эта история — это притча. И если вы не поймете, что это притча, вы упустите всю суть. Итак, жанр или тип литературы влияет на то, как жанр затрагивает истину, и то, как эти истины сочетаются с типом жанра, отличается. Так, например, если вы зайдете в 13-ю главу книги Откровения и увидите существо с лицом льва и медвежьими лапами, выходящими из моря. Вопрос в том, увидим ли мы такого зверя в последние времена. Вы говорите: да, это парк юрского периода, вернитесь. Нет, нет, нет. Вы упускаете суть. Это апокалиптика, книга Откровения, и это апокалиптический зверь. Это не следует воспринимать буквально. Итак, вы должны понимать, что читаете книгу, которая является апокалиптической, и поэтому вам нужно понимать ее как апокалипсис, как, например, Дэйв Мэтьюсон, который прочитал 30 лекций для biblicallylearning.org по книге Откровения. Вам нужно пройти его лекции и посмотреть, как вы понимаете книгу Откровения как апокалиптическую литературу. Итак, мы должны сказать: ну, я снова воспринимаю Библию буквально и делаю то, что она говорит. Что ж, Осии Бог велит Осии выйти и жениться на блуднице Гомери. Ты должен выйти и жениться на проститутке. Выйдите и сделайте то же самое. Нет, нет, нет. Это было одноразовое событие, которое было для Осии, который был пророком. Это было знаменательное событие, знаменательное чудо, знаменательное событие от Бога, говорящее: «Выйди и женись на Гомери, она блудница». И более того, она собирается тебе изменить. Точно так же, как Израиль изменил мне как Богу, ты испытаешь это на себе, Осия, а затем пойдешь и полюбишь ее снова. Точно так же, как я снова полюбил Израиль, хотя Израиль мне изменил. Итак, он проводит параллель между ними. И снова, если вы этого не понимаете, вы скажете: ну, Бог повелел ему выйти и жениться на проститутке. Итак, я думаю, мне следует выйти и жениться на проститутке. Это не то, что там говорится. Итак, вы должны быть очень осторожны в понимании Библии и понимать жанр. Теперь у нас возникает вопрос: что же такое пословица? Каков литературный жанр пословицы? И это широко обсуждалось. И когда вы пытаетесь процитировать и дать определение пословицы, об этом написано много всего, буквально тысячи и десятки тысяч страниц о том, что такое пословица. И люди пытаются добраться до мельчайших деталей, дать им определение и зафиксировать их. И проблема в том, что пословица красивая, ее трудно запереть. Итак, вам как бы нужно ослабить свои категории. Если у вас ОКР, вы не сможете справиться с этим. Это то, что вам нужно, знайте, дать ему немного, дать ему немного места. Как дела обстоят с синглом? Вот несколько вопросов, которые мы задаем изначально. Как меняется отдельная пословица, когда ее вырывают из исходного контекста и помещают в сборник? Это деконтекстуализировано. Ему была придана оригинальная обстановка. Как оно изменилось, когда его вынули из этой обстановки и поместили в сборник, где нет никакой исторической или ситуационной обстановки, а просто бац, 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 пословица за пословицей? Как пословица меняет значение, когда ее реконтекстуализируют, вынимают из коллекции, возвращают в историю и снова объединяют в новую, разнообразную историю? Итак, пословица вынимается. Обычно пословицы берутся, когда есть история, ситуация, когда человек произносит что-то вроде пословицы, и эта поговорка затем вынимается Соломоном, людьми Езекии или мудрецами и помещается в сборник. В сборнике она вырвана из контекста своей оригинальной истории, но затем в сборнике мы можем взять эту пословицу и реконтекстуализировать ее в нашей ситуации. И как это сделать, как объединить этих двоих обратно в разнообразную историю, которая отличается от той, которая была оригинальной, но, с другой стороны, похожа? Все ли пословицы имеют один и тот же уровень авторитета? Как действуют пословицы, является ли пословица обещанием? Это наш следующий вопрос. Является ли пословица обещанием? Трудолюбивые руки приносят богатство. Всегда ли это так? Как пословица связана с истиной? Мы говорим то, что верим, и я верю, что Библия истина, но вы должны правильно ее интерпретировать. Как же нам интерпретировать пословицу? Пословица — это не обещание, не так ли? Чем пословица отличается от обещания? И как пословица отражает истину? И вызывает ли это тот же уровень авторитета? Все ли пословицы ссылаются на один и тот же уровень авторитета? Откуда пошла пословица? Откуда это? Мы рассмотрим различные варианты жизненных ситуаций, ситц и лебен, из которых возникают пословицы. Какие литературные формы встречаются в библейском тексте пословиц? Мы рассмотрим то, что я называю микрожанровыми вещами. У нас есть пословица, но под пословицей есть вот эти архитектурные формулы, по которым строятся пословицы. Так, например, у нас есть лучший пословиц. У нас есть набор пословиц лучше, чем определенный. У нас есть предостережение. У нас есть числовые высказывания для тройки и для четверки, если бы мы были в Амосе. Притчах 31 есть акростих. Итак, мы рассмотрим подобные микрожанры, чтобы увидеть, как эти вещи затем попадают в книгу пословиц. И есть несколько из них, на которые интересно посмотреть. В притчах с 10 по 29 есть все эти поговорки, и эти поговорки выглядят как бам, 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 пословица за пословицей. Неужели они просто в беспорядке собрались вместе? Или мы можем найти более крупные единицы, чем просто предложение? На предыдущей лекции мы говорили о парах, парах пословиц. Итак, мы рассмотрим вопрос спаривания, просто чтобы рассмотреть это. А затем кластеры, мы рассмотрим некоторые вещи, которые Кнут Хейм называет кластерами или я называю их строками, но кластеры, вероятно, лучше. В этом Кнут прав, изображение имеет гораздо большую силу. Есть мини-коллекции, а есть целые коллекции. Итак, мы рассмотрим пары, группы, мини-сборники, а затем и целые сборники, которые встречаются в книге притчей. И как это на вас повлияет? У вас есть оригинальная пословица, сказанная оригинальным автором. Итак, есть авторский замысел оригинального автора. Как это соотносится с редакторами, которые собрали притчи, скажем, в притче с 25 по 29? Люди Езекии собрали эти притчи из собрания Соломона. Соломон произнес 3000 притчей. У нас есть только, я не знаю, 375 пословиц. Так как же они их выбрали? Итак, у редактора есть своего рода намерение и значение. И оригинальный автор тоже. Итак, нам нужно работать на двух уровнях, по крайней мере на двух уровнях, с первоначальным автором, а затем с редактором коллекции и с тем, как и что они говорят, когда собирают свою коллекцию. Итак, у нас есть несколько уровней значения вещей, на которые нам нужно обратить внимание. Теперь давайте спустимся и спросим себя, и я просто хочу поднять этот вопрос. Это от Майкла Фокса. Майкл Фокс написал двухтомный комментарий к Библии «Якорь», вероятно, один из лучших в мире комментариев к притчам, написанный Майклом Фоксом из Университета Висконсина в Мэдисоне, штат Висконсин. Это потрясающий комментарий. Брюс Уолтке, доктор Брюс Уолтке, также двухтомный набор. Я думаю, это от Эрдмана. Это феноменально лучший комментарий к книгам «Притчи», «Фокс», «Вальтке». Есть новый парень по имени Шиппер, немец, который также написал один том по притчам с 1 по 15, который, я бы сказал, находится в этой категории. Эти трое, наверное, мои лучшие. Штейнман, Киднер и еще несколько человек написали комментарии к книге притчей, но эти трое, пожалуй, были бы для меня лучшими. Фокс, Вальтке и Шиппер. Но в любом случае в комментарии Фокса он перечисляет английские термины, а эти английские термины для нас довольно иностранные. Итак, я просто хочу вкратце рассмотреть их определение. Пословица. Что такое пословица? Пословица – традиционное мудрое изречение, используемое общепринятыми и передаваемое в устном исполнении. Посмотрите, прежде чем прыгнуть. Посмотрите, прежде чем прыгнуть. Обычно это устное высказывание, и оно общепринято как традиционная мудрая поговорка. Посмотрите, прежде чем прыгнуть. Это общепринято. Его используют, принимают перорально, и это общепринято. Это называется пословицей в устном исполнении. Предостережение. Предостережение – это предостережение от неправильного поведения. Предостережение – это предостережение от неправильного поведения, обычно выраженное в отрицательной повелительной форме. Хорошо. Не делай этого. Не забывайте мои слова или что-то в этом роде, что говорит мудрец. И зачастую, когда там написано «не делай чего-то», это запрет. Но это также может быть поручением и в положительном смысле доверять Господу всем своим сердцем. Это было бы позитивным предостережением, или я бы назвал это мандатом. Итак, у вас есть запрет и поручение, оба под предостережениями на этом императивном командном уровне. Афоризм. Что такое афоризм? Афоризм — это краткое изложение мысли. Краткое и лаконичное изложение идей называется афоризмом. Лающие собаки не кусаются. Ну, во всяком случае, иногда. Лающие собаки не кусаются. Итак, лающая собака не кусается. Это был бы афоризм. Апофема — это короткое остроумное изречение, наблюдение или изречение. Итак, максима — это своего рода утверждение общей истины, краткое утверждение общей истины, дающее вам своего рода фундаментальный принцип в коротких вещах. Поспешишь, людей насмешишь. Поспешишь, людей насмешишь. Это было бы короткое содержательное высказывание. И, кстати, когда мы это обсуждаем, видите ли вы совпадение? Так что это не взаимоисключающие категории. Мы пытаемся дать им определение, чтобы разделить их, чтобы они придали нам смысл. Но многие из них перекрывают друг друга и взаимодействуют друг с другом. Итак, апофема — это короткое содержательное изречение. Эпиграмма — это короткое стихотворение, в котором излагается одна мысль, часто с сатирическим оттенком. Итак, краткое стихотворение, в котором заложена одна мысль с изюминкой, сатирическим поворотом, называется эпиграммой. Заповедь. Заповедь — это правило поведения. Зачастую эти краткие правила поведения формулируются как совет или оценка ситуации. Итак, правило поведения формулируется как совет. А еще мы получили много советов в книге притчей и сформулировали заповедь как правило поведения. Таким образом, пословица используется для всех типов коротких высказываний. Таким образом, Пословица используется для обозначения всякого рода коротких высказываний. И нужно быть осторожным, чтобы не распустить волоски. Если вам нужно сложить все в аккуратную коробку, с притчами это не получится. Сами пословицы могут пересекаться с пословицами, афоризмами и разными вещами. Есть такая наука или дисциплина, которая называется премиология. Премиология происходит от греческого слова «париомия». Позвольте мне правильно расставить акценты. Париомия. По сути, это греческое слово, обозначающее пословицу. Премиология – это изучение пословиц. Премиология – это изучение пословиц. И поскольку я изучал книгу притчи практически большую часть своей жизни, это премиология, это область, это светская область. Эти ребята не христиане. И, наверное, мировой лидер, невероятно, он мировой лидер, Вольфганг Мидер из университета Вермонта владеет немецким языком. Я думаю, он преподает немецкий, русский и не знаю, сколько еще языков он знает, но он собрал пословицы со всего мира. И они изучают эти пословицы из Африки, из Китая, китайские пословицы, говорит Конфуций, из различных международных контекстов. Даже Бенджамин Франклин и его книги пословиц. Итак, есть пословицы со всего мира, греческие пословицы, и этот Вольфганг Мидер и некоторые другие ребята, Дандас и другие, собирают эти пословицы и изучают их как литературный жанр. И они проделали огромную работу над этим, десятки тысяч страниц. И у меня всегда разбивается сердце, когда я вижу этих ученых-библеистов, которые толкуют притчи, но они этого не делают, серьезно общаются с этими премиологами. И я думаю, что между взаимодействием премиологов и нашей книгой притчи существует огромная плодотворность. И что в значительной степени эта премиология до недавнего времени игнорировалась. И я думаю, что Кэтрин Делл из Кембриджского университета, некоторые из ее студентов и другие видят в этом ценность и привносят ее, и это происходит. Но мы долго к этому шли. Большинство наших традиционных толкователей цитат просто-напросто проигнорировали премиологию и к своей собственной гибели, мне кажется, или не к гибели, но просто все могло бы быть намного богаче, если бы они привлекли людей, изучающих эту премиологию. Теперь об историко-культурной универсальности жанра, пословица, историко-культурной универсальности жанра, пословица. Пословицы восходят к далекому прошлому. Они возвращаются в Шумер в 2500 году до нашей эры. Это было вскоре после того, как письменность начала развиваться. Одна из первых вещей, которые у нас есть, это пословицы. Итак, начинается написание и запись пословиц. Ольстер, у парня по имени Ольстер есть два тома шумерских пословиц. Шумер, история начинается в Шумере, как сказал один человек. Итак, Шумер уходит корнями в далекое прошлое. Я имею в виду, мы говорим о 3200 году до нашей эры. А потом происходит следующее, у вас есть два тома шумерских пословиц Альстера. Итак, это восходит к далекому прошлому, но также относится и к современности. Итак, в интернете появились всплывающие окна, которые стали пословицей и процветали даже в 21 веке. Та пословица, которая появилась недавно, это новая пословица, о которой никогда раньше не говорили, но это что-то новое. Это проснулся, разорился. Или еще один способ сказать это, более пословичный, проснись, разорись. Итак, это современная пословица, которая только что появилась. Я знаю, что люди это возненавидят, потому что мы должны проявлять почтение к проснувшимся, но это просто проснулся, разорился. Итак, эта пословица появилась и всплывает в интернете по сей день. Итак, я говорю о том, что от шумерских времен до наших дней использовались пословицы, и мы как бы проиллюстрируем это по мере прохождения. Притчи также включены в другие виды литературы, поскольку пословица «поспешность приводит к расточительству» — это короткое утверждение. Эти пословицы способны встраиваться в другие виды литературы, например, в былины. И так в эпосах, стихах, песнях, пьесах, романах, современной рекламе, международных и региональных сборниках пословиц. Я только что получил эту книгу из книги «Африканские пословицы и их значение». Итак, этот парень проходит, он из Африки, он ездит в разные страны, Гану и разные места, и он извлекает их пословицы, и он извлекает 400 из этих основных пословиц, пришедших из Африки. В каком-то смысле очень интересно взглянуть на пословицы через африканскую призму, потому что пословицы до сих пор используются в самых разных диапазонах, гораздо более разнообразных, чем в Америке. Так или иначе, у него здесь есть около 400 притчей. Например, позвольте мне прочитать некоторые из них, которые интересны. Когда дерутся два слона, когда дерутся два слона, страдает трава. Когда два слона дерутся, страдает трава. И вы можете видеть, и вы знаете, это пословица. Как бы ни длинна была ночь, наступит рассвет. Как бы ни длинна была ночь, наступит рассвет. Опять же, это явно пословица. У них есть еще одна поговорка: если вы думаете, что вы слишком малы, чтобы изменить ситуацию, если вы думаете, что вы слишком малы, чтобы изменить ситуацию, попробуйте провести ночь с комаром. Если вы думаете, что вы слишком малы, чтобы что-то изменить, попробуйте провести ночь с маленьким комаром. И если кто-нибудь из вас отправился в поход и у вас в палатке появился комар, вы знаете, это проблема, и он беспокоил вас всю ночь. Итак, это некоторые пословицы, которые пришли из Африки, которые сейчас являются живыми проблемами, пословицы из Африки. В этом проявляется историческая и культурная универсальность пословицы как литературного жанра. У человека есть стремление классифицировать, обобщать и систематизировать опыт. Мы все переживаем жизнь. И у человека есть стремление классифицировать типы поведения, обобщать что-то из одной ситуации на многие, систематизировать этот опыт, упрощая сложную природу реальности до краткости. Поспешишь, людей насмешишь. Кто успел, тот и съел. Итак, мы берем сложную ситуацию и сводим ее к простому, обобщенному, классифицирующему и кодифицированному утверждению. И в каком-то смысле реальность очень сложна. Дэниел Трейер написал блестящую статью о том, как люди учатся тому, как справляться с собственной конечностью. Мы не бесконечны. И таких ситуаций миллионы. Итак, поскольку существуют миллионы ситуаций, мы пытаемся их классифицировать, чтобы разобраться в этих вещах. Итак, пословицы – один из способов сделать это, так же, как и слово. У нас есть одно слово, которое может означать многое. И отчасти это потому, что если бы у нас было слово для всего на свете, я смотрю на полку с книгами здесь. Но если бы мне пришлось перечислять каждую книгу, это было бы слишком много. Сейчас мы используем книги, и тогда это классифицирует, я не знаю, 50-100 книг, которые я сейчас просматриваю. И все они называются книгами. И это позволяет нам собрать все эти разные книги с разными названиями, разными авторами, разными периодами времени, разными жанрами и собрать их все вместе. И мы назовем это книгой. И это позволяет нам обобщать. Пословица тоже такая. Мы были во многих, многих миллионах ситуаций, и человек потом вычленит и как бы закрепит смысл этой ситуации и ухватит его в пословице, обычно запоминающейся и короткой. И бац, вы поняли ситуацию. Затем эта ситуация, эта пословица применима к сотням ситуаций. Итак, это исходит из конкретной ситуации. Это сведено к минимуму. А потом, как только вы это усвоите, вы сможете как бы реконтекстуализировать это в сотни, тысячи различных ситуаций. Таким образом, пословицы также фильтруются через культурные идеалы и ценности. Культура влияет на пословицу. Когда речь идет о слонах, которые дерутся и портят траву, большинство из нас, вероятно, не будет использовать эту пословицу. Мы бы использовали эту пословицу, но, вероятно, мы бы не придумали эту пословицу, потому что многие из вас, включая меня, не видели танцующих слонов и то, что они делают с травой. Но если вы находитесь в Африке, где есть слоны, то, видите ли, борьба со слонами уничтожает траву. Однако, как только они произнесут эту пословицу, я смогу перенести эту ситуацию в Америку и применить ее к политикам или к сражающимся большим парням, к сражающимся элитам и к тому, что происходит с людьми, которые находятся у них под ногами. Таким образом, его можно применять в американском контексте, хотя оно зародилось в Африке. Итак, пословица — это сжатое повествование. Часто у вас есть история, и эта история затем сжимается в пословицу. Итак, между историями есть связь. За пословицей часто стоит история. Вроде того, если вы когда-нибудь исполняли гимны в церкви, за этим стоит история, и это хорошо для моей души. И вы слышите об этом парне, в любом случае, давайте не будем вдаваться в подробности, но просто у гимна есть предыстория. А потом, когда вы понимаете эту подоплеку, гимн внезапно приобретает другой смысл. Пословицы очень похожи. За пословицей стоит история, а затем история рушится. История свернулась в пословицу. И поэтому это интересно. Древние ближневосточные пословицы, у нас есть шумерский сборник «Наставления Шурупака» 2600-1800 года до н.э. На самом деле это, вероятно, было до Авраама. Однако у меня есть ранняя династическая пословица, появившаяся 800 лет спустя. Итак, Альстер указывает, что эти пословицы были шумерскими пословицами, но затем эти пословицы появляются в других сборниках 800 лет спустя, спустя много времени после исчезновения Шумера. Итак, пословицы имеют свойство прилипать на долгое время. Пословица передается из поколения в поколение. Итак, древние пословицы — вот пример того, что я называю полигенезисом. Другими словами, подобная пословица возникает и, проходя через историю, принимает разные формы. И это цитируется снова и снова. Итак, вот пример чего-то вроде такого полигенезиса. Другими словами, творчество во многих ситуациях. Трехслойную веревку нельзя разрезать. Трехслойную веревку нельзя разрезать в шумерском эпосе о Гильгамеше, шумерском эпосе о Гильгамеше. Это повторяется в аккадской версии. Итак, в шумерской версии, более ранней, аккадской или вавилонской, или в Итане, в легенде об Итане, также встречается эта трехслойная веревка. Но тогда это очень интересно. Это как древние времена, шумерские, древневавилонские, аккадские. И затем вы переходите к книге Экклезиаста и читаете это, Экклезиаст 4 часа 12 минут, веревку, сделанную из трех веревок, трудно порвать. Веревку, сделанную из трех веревок, трудно порвать. Итак, вы получаете эту штуку и можете видеть, как она трансформируется и опускается. И вдруг в книге Экклезиаста обнаруживается то же самое. Итак, мы это увидим. Другой пример такого рода универсальности — сука в спешке родила слепого. Сука в спешке родила слепого. Это аккадская пословица 1750 года до нашей эры. В письме, которое позже нашло отклик у Аристофана, на греческом, итальянском и даже на арабском языках в Багдаде. Сейчас мы говорим по-арабски в Багдаде, где собаку заменила кошка. Собаку заменяет кот. Итак, в более поздней арабской пословице, которую вы видите, я прочитаю ее, и вы увидите параллель. Там написано «кошка спешила, котята, слепые котята». «Кошка в спешке» — оригинал была «сука» или «кобель», «сука в спешке родила слепого». Сейчас в районе Багдада на современном арабском языке говорят «кошка в спешке рожает слепых котят». Хотя в северном Ираке интересно, там до сих пор сохраняют собаку. Итак, на юге Ирака, в районе Багдада, используют котят, и это отчасти перешло к кошкам. А на севере еще собаки. Мне больше нравится север. Извините, просто пошутил. Когда плывет надежная лодка, уту ищет для нее надежное место приземления. Когда плывет надежная лодка, уту бог Шумера ищет для нее надежное место приземления. Обратите внимание, что Бог упоминается в шумерских пословицах. кто ищет для него надежное место приземления или причал. Бог упоминается в пословицах. Бог или Яхве, Господь упоминается и во многих библейских пословицах. Я думаю, что 15% из них в поговорке — это изречение Яхве. И несколько человек сказали, ну, это свидетельствует о более позднем развитии. Все предыдущие пословицы были светскими, в них вообще не упоминалось о Боге. Но позже, когда они развили свою эволюционную теорию богословия и стали более богословскими, они включили эти высказывания Яхве или упомянули Бога в этих высказываниях. Итак, изначально они были светскими. А потом был этот ход к этим высказываниям Яхве. И это было более поздней эволюцией богословской мысли. Но это неправда. У нас есть примеры. Это Шумер, который существовал за тысячи лет до того, как жил Соломон. А у нас есть поговорка, что Уту здесь ищет надежное место для посадки этой построенной лодки. Следовательно, эта теория не работает. И тогда действительно полезно вернуться к древним сборникам ближневосточных пословиц, например, к сборнику шумерских пословиц. Шумер, у нас есть группы старых вавилонских пословиц, где старые вавилонские дают, и есть группы, скопированные из одноязычных. Другими словами, в шумерском языке есть список пословиц. Шумер, первоначальная обратная культура, имеет список этих пословиц по порядку. И что интересно, этот список пословиц позже копируется в аккадские или вавилонские пословицы. И еще у них есть двуязычные списки, где здесь указана шумерская пословица, а здесь аккадская. Итак, есть параллель между шумерским и аккадским языками, вы перемещаетесь туда и обратно, что очень полезно для переводчиков, переводящих между шумерским и аккадским языками. Итак, все, что мы пытаемся сказать, это то, что пословицы пришли из Шумера и дошли до тех же самых пословиц, и даже сборник в том же порядке встречается в аккадском или вавилонском языках сотни лет спустя. И вот вы получаете такие вещи. Ахикар, ассирийский мудрец около 700 года до н.э. Ахикар, а затем его записанные более поздние пословицы переведены на арабский язык, причем арабский, эти вещи относятся к периоду нашей эры и тому подобное. Они это переводят. Итак, все, что мы пытаемся сказать, это то, что пословицы передавались по всему миру, через международные границы между Шумером и Вавилоном, а также переводились во времени. Итак, Ахикар, мудрец 700 года до н.э., у вас есть арабский язык, который перевел это на арабский язык по крайней мере в 700 году н.э. Итак, это распространяется по всему миру, но также и во времени, в длительные периоды времени, эти пословицы продолжаются. Позвольте мне привести современный пример Роберта Фроста. Пословица Роберта Фроста «Хорошие заборы, хорошие соседи». Хорошие заборы, хорошие соседи. Посмотрите, как здесь повторяется добро, короткая поговорка «Хорошие заборы, хорошие соседи». Кстати, можете ли вы применить это во многих ситуациях? Речь идет не только о заборах. Теперь речь идет о границах, а границы возникают повсюду. Итак, хорошие заборы, хорошие соседи. Оказывается, это исходил от Иезекииля Роджерса, основателя Роули, штат Массачусетс, где я живу. Эти лекции проходят прямо сейчас у меня дома по адресу Дэниелс Роуд, 79, Роули, Массачусетс. Итак, этот Иезекииль Роджерс, который основал Роули еще в 1640-х годах, за 300 лет до Фроста, Фрост цитирует эту пословицу «Хорошие заборы, хорошие соседи» из Иезекииля Роджерса, 1640 год, 300-летний разрыв там, но он цитирует ее, и это было сделано от Иезекииля Роджерса. Это пословица из Роули, Массачусетс. Чосер, который сказал «Кто первый перемалывает, тот первый перемалывает». И они говорят, что это Чосер, это еще по-английски. И та пословица, которую дал Чосер, становится более современной английской. Первый пришел, первым обслужен. Первый, кто приходит на мельницу, тот первый и мелит, как гласит пословица, первым пришел, первым обслужен. Принцип «первым пришел, первым обслужен» может применяться к тысячам ситуаций. Первым прибыл, первым обслужен эквивалент в русском языке «поздний гость гложет и кость». Компания Coca-Cola, кстати, взяла эту пословицу и исказила ее. И в этом некоторая игривость пословиц. Компания Coca-Cola взяла пословицу «первым пришел», «первым обслужили» и превратила ее в «жажда пришла», «жажда утолена» для Coca-Cola. Выпейте колу. Сначала жажда, жажда приходит, жажда служит, извращенная пословица. Итак, это своего рода пословицы, которые мигрируют по всему миру. Они проходят 3, 400, 500, 800 лет, 1000 лет с течением времени. И со временем они попадают в новые ситуации. Зачастую они искажены, или юмористичны, или саркастичны, или по-разному искажены, чтобы лучше соответствовать текущему языку и текущей ситуации. Так вот, в этом и заключается гибкость пословиц по этому поводу. Историко-культурная универсальность жанра пословицы. Позвольте мне вернуться в Египет. Есть давняя традиционная поговорка, пришедшая из Египта. И это в формате родитель-ребенок. В притчах сказано «слушай, сын мой, наставление твоего отца или слушай наставление твоей матери». Не презирай учение матери и тому подобное. В Египте такой же формат обучения. Родитель разговаривает со своим ребенком. Старое королевство восходит к 2600-2100 годам до н.э. Это было до Авраама. С 2600 года до н.э. по 2100 год до н.э. у нас есть принц Харджидев и Кагемени. В Среднем Царстве, то есть с 2000 по 1600 годы до нашей эры, жил Птахотеп. Интересная инструкция, инструкция Птахотепа. В Новом Царстве это примерно период с 1500 по 1080 год до нашей эры. У нас есть Аминимопа, которая на самом деле отражена в книге притчей в главе 22 и последующих. Аминимопа, египетское наставление, некоторые из этих вещей повторяются, упоминаются или цитируются в самой книге притчей. Наша книга пословиц. Ани, еще одна представительница этого нового королевства. Во времена Птолемеев, теперь уже после Александра, Птолемей захватил Египет, и у нас есть Анхшишонг, около 300 года до н.э. Итак, вы получили от 2600 года до н.э. до 300 года до н.э. вплоть до времени Птолемеев, от Старого Царства до времени Птолемеев. Вот что 2300 лет. Эта женщина, Мириам Лихтхайм, в своей древнеегипетской литературе, у нее есть три тома по этой древнеегипетской литературе. У нее есть список и тексты всех этих древних наставлений от Старого Царства вплоть до времен Птолемеев, 300 года до н.э. Итак, это очень интересно. В Египте есть традиция, и очень интересно, что подобные вещи, мудрость Египта даже упоминаются в Библии. Так, пословицы классических греческих и римских пословиц, греческие и римские пословицы были собраны парнем по имени Эразм в 1524 году. Итак, Эразм, некоторые люди, я сам называю его Эразмом-негодяем. В 1524 году он написал много греческих текстов и тому подобное. Я не хочу вдаваться в подробности, но это всего лишь пословицы из греческих и римских пословиц. Он их собирал, Эразм собирал в 1524 году. Это Н.Э. Есть также сборники китайских пословиц. Конфуций говорит то, Конфуций говорит то. Вы получите целое состояние, и когда вы закончите посещение китайского ресторана, его откроют, и вы откроете его, и там будет целое состояние. Многие из них вошли в поговорку. Итак, китайские пословицы известны во всем мире. Европейские и российские коллекции также объемны. Вольфганг Мидер в своем «Словаре американских пословиц», «Словаре американских пословиц», который Вольфганг Мидер изучает немецкий, русский и все эти другие языки, но затем он посмотрел на американские пословицы. У него есть словарь американских пословиц длиной в 710 страниц. Итак, в Америке мы сейчас используем рекламу, и они часто используют ее. Но в любом случае у него есть книга «Американские пословицы» объемом 700, более 700 страниц, а также другие книги в коллекциях, которые он собрал из разных стран. Сборник устных пословиц до сих пор жив в африканской культуре. Итак, у меня есть несколько книг об африканских пословицах, и они до сих пор остаются пословицами, другими словами, поколение пословиц в Африке все еще живо. Итак, это очень интересно. Я думаю, мы могли бы многому научиться у африканцев тому, как они используют пословицы. Потому что сегодня это очень живо на африканском континенте. Суть всего этого заключалась в том, что пресловутая форма – древняя, универсальная и изменчивая в культурном отношении. Это переходит от культуры к культуре и продолжается, это универсально. Это происходит между культурами и во времени. На самом деле они существуют тысячи лет, эти притчи записали их. Итак, это очень такой жанр. Теперь давайте поработаем над определением пословицы. К определению пословицы. Теперь позвольте мне сказать следующее, о том, как дать определение пословицы, написаны сотни и сотни страниц, и никто не смог этого сделать. И это окончательное утверждение, о котором все говорят, вот оно у вас есть. Итак, здесь нужно допустить некоторую гибкость. И вот, я собираюсь поступить вот так в игровой форме. Я не очень квадратный человек. Мои края всегда очень, как бы сказать, плавные, а края всегда для меня размыты, края вещей. В то время как у других людей, с некоторыми из которых я живу, все просто бум-бум, это коробки, и все очень банально. Сервантес говорит, и это короткая пословица. Что такое пословица? Пословица — это короткие предложения, основанные на длительном опыте. Так, видите ли, здесь сам Сервантес пытается составить пословицу о пословицах. Это довольно интересно. Он литературный парень. И, конечно же, короткие предложения, почерпнутые из многолетнего опыта. Итак, вы получаете короткие, длинные предложения, основанные на длительном опыте. И вы говорите, щелкаете и говорите, да, это правда. Но разве это все пословица? Нет, но он вроде как это понял. Короткие предложения, основанные на многолетнем опыте. У вас есть весь этот опыт, и бум, вы записываете это в короткое предложение, как мы говорили раньше. Ибн Эзра говорит, что пословицы имеют три характеристики. Хорошо. Три характеристики пословиц – немного слов, здравый смысл и красивый образ. Немного слов, здравый смысл и прекрасный образ. А вы говорите, все ли пословицы метафоричны? У них у всех есть имидж. Ответ на самом деле нет. Итак, изображение плюс-минус, может быть оно или нет. Но несколько слов такого рода работают. Здравый смысл, мудрость, это тоже работает. Итак, Вольфганг Майдер, как мы уже говорили, ведущий премиолог мира, определяет это так. Это цитата из его книги о пословице. Обратите внимание, как все они подчеркнули это короткое, общеизвестное народное предложение. Итак, он исходит из народной подоплеки. Мы увидим, что это гораздо сложнее, чем в библейских пословицах. Короткое, общеизвестное предложение. Это общеизвестно. Когда вы цитируете пословицу, спешка приводит к потере, люди кликают. Они знают это. Кто успел, тот и съел. Точка. Бум. Они знают это. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9. Точка. Бум. Они знают разные удары для разных людей. Бум. Они это знают. Это общеизвестное народное предложение, содержащее мудрость, истину, мораль и традиционные взгляды в метафорической, фиксированной или запоминаемой форме. Итак, обратите внимание, что он говорит в метафорической форме, да, но также в фиксированной и запоминающейся форме. Итак, он допускает некоторую гибкость, не говоря уже о том, что это должно иметь форму метафоры, которая передается из поколения в поколение. Итак, Медер замечает, что пословицы на самом деле передавались из поколения в поколение. Они известны в целом. «Поспешишь, людей насмешишь». И это также передается от родителей к детям. Отец говорит своему сыну, мать у Лемуила, притчи 31. Мать царя Лемуила говорит, а сын мой, сын чрева моего. А потом она продолжает говорить его сыну, знаешь, ты король, чувак. Не пейте слишком много. Хорошо. Ты причиняешь людям боль, когда делаешь это. Ты король. Не пей. И она продолжает в том же духе, но это учение матери Лемуила в притчах 31, 1 и последующие стихи. Итак, Вольфганг Майдер говорит это, позвольте мне прочитать это еще раз. Это довольно полное определение пословицы, что такое пословица. Короткое, общеизвестное народное изречение, содержащее мудрость, истину, мораль и традиционные воззрения в метафорической, устойчивой и запоминающейся форме, передающейся из поколения в поколение. У человека есть стремление классифицировать, обобщать и систематизировать опыт, отфильтрованный через культурные идеалы и ценности. Итак, каждая культура интерпретирует и понимает пословицу по-разному: танцующие слоны, боевые слоны или травка. Итак, это исходит из этой культуры, культурные идеалы и ценности помогают объяснить универсальность пресловутой формы с когнитивной точки зрения. Это очень интересно. Когнитивисты изучили использование пословиц для запуска процессов в мозгу людей. Эти высказывания записаны в запоминающихся, сжатых форматах, запоминающихся и сжатых форматах, которые проецируют свои содержательные идеалы в сферу виртуального. Я собираюсь вернуться к виртуалу. Я думаю, это очень важно понять. Готов действовать во множестве новых ситуаций, говорит Хоник. Готов действовать во множестве новых ситуаций. Итак, Хоник подходит к этому с когнитивно-научной точки зрения, говоря, как пословицы работают в мозгу. Что ж, мозг хочет классифицировать, обобщать и систематизировать опыт. И мозг также работает с культурой, идеалами и ценностями культуры. И они ищут универсальности пословицы и прочего. И затем они сжимают это в этот запоминающийся формат и эти содержательные идеалы в область виртуальности. Виртуальное заключается в том, что когда пословица попадает в коллекцию, она сидит там и ждет, как готовый лопнуть попкорн. Пословица подобна зернышку попкорна, и к нему придаешь немного герменевтического тепла. Бум, это выливается в другую историю. Итак, как это было взято из рассказа и сварено в кукурузное зерно, а затем применено тепло, герменевтическое тепло, и бум, оно всплывает в другом рассказе, и в сотнях, тысячах рассказов пословица может быть применена к «Поспешишь, людей насмешишь». Его можно применять в сотни различных ситуаций. Пословица может быть переносной, если в ней используются метафоры или сравнения, или просто буквальной. Если это буквально, они могут назвать это максимой. Яблоко от дерева недалеко падает. У меня есть зять, а у моей жены и зятя есть шутливые отношения. Иногда это не слишком игриво, но нам с вами все равно хотелось бы, ладно, там длинная история. Я не хочу вступать в конфликт. И вот мой зять, имея в виду мою дочь, говорит моей жене, яблоко от яблони недалеко падает. Яблоко недалеко от дерева падает. Другими словами, моя жена только что сделала что-то, что спровоцировало моего зятя, он видит то же самое в моей дочери. Итак, он говорит, яблоко от яблони недалеко падает. Другими словами, как ваша жена и ваша мать, такова и мать, и дочь. Хорошо, это можно было бы сказать по-другому. Итак, мать, так и дочь, как мать, так и дочь. Ладно, возможно, так и надо сказать. То же самое, как мать, такая и дочь. И обычно он говорит это с некоторой язвительностью. и вот я этого не рекомендую. Но яблоко от яблони недалеко падает. Это метафорическое выражение. Яблоко падает недалеко от дерева. Это метафора яблоко и дерево. Ну, неужели речь идет о яблоке и дереве? Нет, речь действительно о другом. Если выразить это буквально или скорее как Максиму, как мать, как дочь. Теперь понятно, как мать, такая и дочь. А теперь, кстати, можешь это покрутить. Да, можно сказать, как отец, такой и сын. Хорошо. И вот это яблоко с дерева. Итак, вы можете видеть, как происходит игра между метафорическим выражением пословицы и неметафорическим выражением пословицы. Яблоко падает недалеко от дерева, как мать, как дочь, как отец, как сын, вот так, вот так. Итак, мы работаем с определением пословицы. Обычно оно поэтически усиливается с помощью таких приемов, как рифма, аллитерация, многоточие, вы знаете, вычеркиваете слово, а читатель затем должен поставить это слово в виде многоточия, прономазии, повторения, параллелизма, которые помогают сделать его запоминающимся и запоминающимся. Цитируемый. Пословицы запоминаются, и их можно цитировать. И они как бы превращают историю в короткую, запоминающуюся вещь. Архитектурная структура жанра такая, есть у них эти архитектурные сооружения, об этих архитектурных сооружениях известна пословица. Итак, мы говорим, как X, как Y, как отец, как сын, как мать, как дочь, как работодатель, как сотрудник, как президент, как люди. Не говори этого. Хорошо. Но в любом случае это похоже на X, на Y. Обратите внимание на повторение. Звукоусиление, ассонанс, созвучие, аллитерация, параномматическая рифма. Возьмем, к примеру, синица в руках стоит двух в кустах. Птица в руках стоит двух на дереве. Это не работает. Птица в руках стоит двух на дереве. Да, но ты говоришь, что птицы живут на дереве. Нет, но это как-то не хватает. Насколько это лучше? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Точка. Теперь вы вдруг можете вспомнить, что птица в руках лучше двух в кустах. Хорошо. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9. Точка. Время 9. У тебя там небольшая рифма. Таким образом, вовремя сделанный стежок спасает 9. Итак, в каких ситуациях успешный стежок может спасти 9? Мы говорим о том, скажем, о ком-то, кто сшивает свою одежду, и он говорит, что вовремя сделанный стежок избавляет, ну, вы знаете, от необходимости делать 9 из них позже. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9. Это от шитья. Но все же мы понимаем, что этот стежок во времени спасает 9 применений в сотни ситуаций, тысячах ситуаций. Итак, но заметьте, вовремя сделанный стежок спасает 9. У вас есть эта рифма, которая делает ее запоминающейся. Когнитивисты заметили связь между интерпретацией пословицы и правильно функционирующим правым полушарием мозга. Другими словами, у них на самом деле есть тесты, которые являются проверкой пословиц, чтобы увидеть, насколько хорошо люди могут их интерпретировать. А потом оценивают, правильно ли функционирует мозг человека, особенно правое полушарие, которое было левым. Хорошо. Правое полушарие мозга. Хорошо. Итак, когнитивная наука действительно исследовала некоторый потенциал пословиц, так что, другими словами, наш мозг настроен на срабатывание пословиц. И это своего рода крутая вещь с когнитивной точки зрения, стоящая за всем этим. Теперь виртуальный процентный потенциал собранных пословиц. Виртуальный потенциал сборника пословиц. Пословица создается, когда имеется ситуация, в которой закономерность наблюдается, обобщается, дистиллируется индуктивно, дедуктивно или по аналогии в единое поэтически оформленное высказывание. Тогда история или сценарий или ситуация схлопываются в эту пословицу, а пословица фиксирует ее. Затем созданное высказывание цитируется, отделяется от его исходной ситуации и помещается в сборник. В сборнике потом пословица виртуальная. Теперь некоторые люди, изучавшие пословицы, говорят, что пословица, помещенная в сборник, мертва. Я так не думаю. Пословицы помещены в виртуальный сборник. Он был вырван из первоначального окружения и свел эту историю к сути пословицы «Поспешность приводит к потере» и помещен в сборник. И из этой коллекции потом можно извлечь тысячу разных ситуаций. Современный и древний, он может путешествовать во времени и пересекать международные границы. У него есть потенциал, и этот потенциал готов вырваться наружу. Это виртуально. Это что-то вроде виртуальной реальности. И он просто ждет, чтобы его снова вытащили из ситуации или истории в наше время. Некоторые приходят к выводу, что пословицы, вырванные из исходного положения и помещенные в бесплодные коллекции, мертвы. Однако после отделения и деконтекстуализации в сборник собранные пословицы становятся гораздо более гибкими, приобретают многосемантические возможности и полиситуативную адаптируемость. Другими словами, вы можете использовать принцип «поспешность приводит к потерям», и вы можете делать это в сотни различных ситуаций, когда спешка приводит к потерям. Итак, человек не готовится к экзамену, а просто думает: «Вот я вот эту штуку сдеру и вышибу экзамен». Поспешишь, людей насмешишь. Человек над чем-то работает, и ему положено, спешка приводит к потерям. Позвольте мне сказать, что я работал над выпечкой хлеба, над тем, как испечь хлеб, и тому подобным. Поспешишь, людей насмешишь. Итак, вы не позволяете ему подняться. Подъем хлеба требует времени. Итак, вам нужно дать ему подняться на ночь. Но если вы схватите его через час-два, то получите небольшой подъем, но спешка приводит к потерям. Вы только что упустили возможности хорошего хлеба. Итак, поспешность приводит к потерям. Итак, спешка приводит к потерям в столь многих ситуациях, что вы можете ее применить. Итак, он виртуален и имеет полиситуацию, как только он попадает в коллекцию, он может затем проявляться во многих ситуациях, полиситуационная адаптируемость. Его потенциал виртуален в коллекции и реализуется, когда он повторно присоединяется, реконтекстуализируется или в информатике они сообщают объекту, то есть вы определяете этот объект, и объект имеет его свойства. А затем вы создаете экземпляр этого объекта в реальной программе. Итак, вы определяете объект и присваиваете ему свойства, и так далее, и так далее. А затем вы создаете экземпляр этого в определенной части вашей программы. Как только вы это определите, это будет похоже на пословицу. У вас есть пословица «спешка приводит к потерям». И теперь вы создаете его экземпляр. Вы действительно воплощаете это в жизнь и говорите «спешка приводит к потерям». Итак, вы пытаетесь ехать очень быстро, потому что вам хотелось добраться до какого-то места и тому подобного. И ты начал превышать скорость. И вдруг вы видите эти красные огни, и полицейский останавливает вас, спешка приводит к потерям. Хорошо. Итак, вы в конечном итоге упускаете то, к чему стремитесь в спешке, потому что теперь у вас есть билет, и теперь вам придется платить страховку до конца своей жизни. Хорошо. Итак, поспешность приводит к потерям. Хорошо. Или это вкус формирует талию? Го. Мы не хотим вдаваться в подробности, но вы видите, как я исказил пословицу. Спешка порождает расточительство, или вкус формирует талию. Хорошо. Не делай этого. Хорошо. Но я просто, мне очень жаль. Это просто пришло мне в голову. Странные вещи с этими пословицами. Я хочу сказать, что пословицы могут быть игривыми. И это была моя попытка. Пословицы представляют собой отделяемые единицы, предназначенные для преобразования разговорной привязанности в новых ситуациях. Важность использования проявляется в группах одинаковых пословиц. Хорошо. Итак, вот мы и переходим к теме пресловутого употребления. как же тогда пословицы берутся в сборник? Как они на самом деле используются? Они возникли, и история была сжата в короткие предложения. Сейчас забрали, сдали в коллекцию. Как оно на самом деле используется? Как использовать пословицу? Важность видна в группах и цепочках одинаковых пословиц в главе притчи 26, 7 и 9. Книга притчей говорит о том, как правильно и неправильно использовать пословицу. Хорошо. О том, как используются пословицы, говорится в притчах, глава 26, 6-7 и 9. Что нога хромого, которая висит, то пословица в устах глупого. Пословицы должны быть мудрыми высказываниями, которые передаются и все такое. А теперь он говорит следующее, как у хромого человека безвольно висит нога, это пословица в устах дурака. И вот вы получаете вот это изображение. Помните, как все эти люди говорили о метафорическом образе этого хромого человека с ногой, торчащей изо рта дурака, в котором используется пословица? Может ли дурак привести пословицу? Да. Да. А тут говорится, что у хромого нога, которая безвольно висит, это пословица в устах дурака. Другими словами, характер человека, который ее использует, может определить исход этой пословицы. Дурак может процитировать пословицу, которая не сделает его мудрым. Хорошо. И вот есть опасность тогда просто сказать, ну, значит пословица, а потом кто ее цитирует? Нет-нет. Характер человека, глупый человек подобен поговорке, то подобен хромой ноге, которая безвольно висит. Хорошо. И затем в 9 стихе главы 26, стих 9, говорится, как терновый куст, которым размахивает рука пьяницы. Итак, ты напился, у него этот терновый куст со всеми иголками торчит, и он им размахивается, и все в таком духе. Хорошо. Итак, что терновый куст, которым размахивает рука пьяницы, пословица в устах глупцов. Итак, могут ли дураки использовать пословицы? Да, они могут. Но хотя пословица может показаться мудрой, ее использование на самом деле может нанести большой вред, потому что ее использует дурак. Итак, пословицы можно использовать по-разному. И дурак может использовать пословицу. Это как хромая нога или пьяный, бьющий людей иголками и шипами. Хорошо. Итак, пословицы на самом деле говорят об использовании пословиц. Необходимо взвесить влияние высказывания на слушателя. И это может быть весьма разнообразно. Например, в притчах 10.1b «Глупый сын, горе для матери». «Глупый сын, горе для своей матери», сказал другому родителю. Итак, два родителя разговаривают, и мать затем цитирует это другому родителю, говоря «глупый сын, горе для своей матери». И другой родитель знает это, потому что у них тоже есть дети. И они знают, что дети способны влиять на своих родителей и причинять им вред. В нашей культуре родители причиняют вред детям. И это колоссально в нашей культуре. И это то, о чем действительно нужно говорить, о насилии и так далее, и так далее. Хорошо. Однако есть ли у родителя, есть ли у ребенка возможность причинить вред родителю? Да. Итак, родитель с родителем может поговорить об этом. И это означает одно. Итак, один родитель может утешить другого родителя, говоря «глупый сын, горе для своей матери». И один родитель утешает этим другого родителя. Процитирует брат или сестра. Итак, у вас есть брат или сестра, разговаривающая с другим ребенком и говорящая, что вы знаете «глупый сын, горе для его матери». Этот брат или сестра может предупреждать другого брата или сестру. Не делай того, что планируешь, потому что ты причинишь вред маме. А так, когда родитель-родитель, это комфорт. Когда это брат по отношению к брату, это может быть предупреждением для этого брата или сестры. Это можно было бы сказать от матери к ребенку. Глупый сын, горе для матери. Мать может говорить с ребенком, давать ему указания и говорить «не делай этого». ты причинишь вред своей матери. Хорошо. И вот отец, например, может сказать это ребенку, чтобы ребенок понял, что я не хочу причинять маме боль. И поэтому я не буду этого делать. Итак, все, что я говорю, это то, что у нас есть три ситуации: родитель к родителю, утешение, брат к брату, предупреждение, родитель к ребенку, руководство. Итак, одна и та же пословица действует тремя разными способами, в зависимости от того, как она используется. Итак, это своего рода многозначность. Другими словами, нельзя просто сказать, что эта пословица означает именно это. Это означает, что во многих разных ситуациях это означает разные вещи. И он пытается совершать речевые действия. Его действие в речи заключается в выполнении трех разных действий. В тех трех разных примерах, которые я вам привел, его можно использовать для утешения, ободрения, упрека, предупреждения и даже юмора, в зависимости от того, кто говорит и кому оно адресовано, когда оно реконтекстуализировано. Итак, теперь, при определении пословицы со структурной точки зрения, и во многих пословицах, которые мы получаем, Дандес использует это, тему и комментарий, тему и комментарий. А тему и комментарий Дандес воспринимает двоично, ставя плюс и минус, или минус и плюс, или минус-минус. Чтобы у вас была тема, о которой говорили, и комментарий, сделанный по этой теме. И это могут быть позитивные-позитивные, негативные-негативные, позитивные-негативные, негативные-позитивные и другие вариации. Итак, это на самом деле помогает им проанализировать комментарий к этой теме, помогает нам проанализировать пословицы и разбить их на части. Какая тема? Какой комментарий? Что положительного? Это отрицательно. И это своего рода делает это. Так, например, притча 14 часов 15 минут. В пословицах сказано, простой человек – это тема, простой человек – тема, положительная или отрицательная, простой человек – отрицательная. Простой человек, комментарий, верит во что угодно, негатив. Простой человек, тема, комментарий, верит во что угодно. И то, и другое отрицательно. Простой человек верит во все. Итак, эта тема, негатив, комментарий, негатив. ТС, тема, комментарий, негатив, негатив. И это только начало анализа пословиц. После этого вы можете перейти к более глубоким структурным вещам. Итак, простой человек верит во что угодно. Легко представить, что одну и ту же пословицу можно реконтекстуализировать в широком диапазоне контекстов речевых актов, используя ее для разоблачения. Простой человек верит во что угодно, чтобы разоблачить кого-то. Чтобы унизить человека, простой человек поверит чему угодно. Вы можете унизить человека. Вы могли бы упрекнуть их. Вы могли бы посмеяться над ними. Вы могли бы их предупредить. Вы могли бы направлять их. Вы можете их поощрять. Можно было оценить и можно сказать, что глупый человек, простой человек, верит во что угодно. Если бы я сражался, например, со своим братом, который является главным шутом, и с моим братом и Терри, я мог бы сказать что-то подобное в шутку и для того, чтобы заставить задуматься и научить других. Теперь, если пословица метафорична, необходимо вывести ее общее неметафорическое значение. Другими словами, если пословица во многом метафорична, то вы должны сделать вывод, что ее значение неметафорическое. И позвольте мне показать эту полиситуативную виртуальность пословицы, которую необходимо реконтекстуализировать. Не плачь из-за пролитого молока. Не плачь из-за пролитого молока. Что это значит? Не плачь из-за пролитого молока. Ну, если у вас когда-нибудь были маленькие дети, вы знаете, не плачь из-за пролитого молока. Хорошо. Так что же это на самом деле означает? Речь действительно идет о молоке. Прежде всего, вы скажете, ну, я понимаю Библию буквально. Речь идет о молоке и плаче. Неужели речь идет о пролитом молоке? Нет, речь не совсем об этом. Хорошо. Это всего лишь метафора. Как понять, что это на самом деле означает? Ну, это может означать что-то вроде этого. Не следует тратить время на беспокойство о вещах, которые нельзя отменить или изменить. Нет смысла плакать из-за пролитого молока. Не плачь из-за пролитого молока. Не тратьте время на беспокойство о вещах, которые вы не можете сделать, которые уже произошли и которые нельзя отменить или изменить. Не надо, не плачь из-за пролитого молока. Теперь есть контекст, в котором это можно назвать воодушевляющим. Итак, футбольный тренер, они только что проиграли игру. И он говорит своей команде: «Не плачьте из-за пролитого молока». Он пытается подбодрить свою команду, потому что они только что проиграли игру. Они чувствуют себя подавленными. Он заходит: «Не плачь из-за пролитого молока». Не теряйте время. Я думаю об игре, которую мы только что проиграли. На следующей неделе у нас еще одна игра. Для этого нам нужно встать. Не плачь из-за пролитого молока. Ладить с ней. Вставай и иди. Итак, тренер призывает, использует эту пословицу: «Не надо плакать над пролитым молоком», чтобы подбодрить своих игроков. Друг может насмехаться над другим другом, который только что проиграл партию в эрудит. Итак, они играют в эрудит. А в нашей семье такие игры, как много риск игр, монополия. У нас есть собственный набор правил для монополии, который почти похож на торги на фондовом рынке. А скрэббл — это военные контексты в семье. Хорошо. Итак, человек в этой семье, в нашей семье, которая играет, становится по-настоящему конкурентоспособным. У нас есть семьи и несколько взрослых детей, это немного иронично, потому что я сам не очень конкурентоспособен, но мои дети действительно конкурентоспособны в этих играх. А так, окей. Итак, есть моя жена, которая только что выиграла в игру «Эрудит», она поворачивается и говорит: «Не плачь из-за пролитого молока». И она насмехается над другими людьми, говоря: «Я выиграла». Не плачь из-за пролитого молока. И там насмешка. На самом деле, моя жена слишком добрая. Она бы этого не сделала, но некоторые из моих детей сделали бы. В любом случае, вы можете использовать насмешку «Не плачьте из-за пролитого молока», чтобы насмехаться над другом, который только что проиграл. Хорошо. Или упрек начальника в адрес бездействующего и ленивого сотрудника. Другими словами, сотрудник просто сидит и чувствует себя расстроенным, а я просто все испортил, допустил ошибку, и все это ужасно. И босс говорит: «Чувак, ты должен встать и пойти сюда». И вот, говорит начальник сотруднице: «Не плачь из-за пролитого молока». Другими словами, возвращайся к помолвке, чувак. Не сидите лениво и бездейственно. Иди за этим. Хорошо. Вы сделали ошибку. Да. Признайте это и продолжайте в том же духе. Хорошо. Обоснование. Не плачь из-за пролитого молока. Человек обижается, но отряхивается и говорит: «Не плачь из-за пролитого молока». И вот человек говорит: «Ну ты просто проиграл. Что ты делаешь?» И парень встает и снова идет по дороге. А парень говорит: «Не плачь из-за пролитого молока. Я добиваюсь этого». И он использует это для оправдания. Так, одну и ту же пословицу можно использовать и для поощрения, и для насмешки, и для упрека, и для оправдания себя, для оправдания своего поведения. Итак, вы видите, что пословица, когда она возвращается в историю, может применяться к сотням разных историй сотнями разных способов. Одним из них является поощрение. Один — упрек. Одно из них — оправдание. Это воодушевляет. И это просто пришло мне в голову. Его можно использовать не только этим. Я уже пару раз говорил, что культура влияет на то, как понимается пословица, и, собственно, на то, как она создается, на происхождение пословицы. Позвольте мне показать вам, как культура влияет на понимание пословицы. Это очень интересно. В Шотландии есть пословица: «Качающийся камень не собирает мха». В Шотландии, когда говорят, что катящийся камень не собирает мха, это означает, что это указывает на необходимость не отставать и идти в ногу со временем, идти в ногу с тем, что происходит сегодня, чтобы на вас не вырос нежелательный мох и не обнаружилось отсутствие у вас умственной вирусности. Другими словами, что у вас острый ум. Другими словами, ты выписался, чувак. Вы не знаете, как пользоваться мобильным телефоном. Вы не знаете, как пользоваться ноутбуком. Вы не знаете, как использовать и или новые методы работы с базами данных. Итак, вам нужно разобраться с программой. На катящемся камне мох не растет. А мох — это плохо. Итак, вы хотите быть перекати-полем. Вы хотите быть перекати-полем, потому что, если вы будете просто сидеть и не узнавать ничего нового, на вас зарастет мох. Вы же не хотите, чтобы весь вас был покрыт мхом. Итак, вы хотите стать перекати-полем в Шотландии. Катящийся камень — это хорошо. Мох плохой. Единственное, что если вы измените культуру и отправитесь в Англии катящийся камень не собирает мха. Это означает, что, если все постоянно меняется, ни один мох, который вы хотите вырастить, не будет иметь достаточной стабильности, чтобы процветать. Хорошо, ты видишь разницу. Камень катится, и мох хорош. И поэтому вы хотите, чтобы мох рос. Но если вы постоянно что-то меняете, у вас не будет возможности создать этот мох, который показывает стабильность и красивый мох, растущий на стене здания. Это показывает его возраст и силу. Итак, в Шотландии мох вреден. Итак, вы хотите продолжать кататься. В Англии вы хотите продолжать кататься. Если вы продолжите катиться в минус, если вы продолжите катиться в минус, ни один позитивный мох не вырастет. В этих направлениях идут два совершенно разных значения. Один в Шотландии, другой в Англии. Это та же пословица, те же самые слова. Сделайте толкование слов. А что означает мох? Что означает катящийся камень? И вы проводите экзегезу в изучении слов в согласии, стронга или что-то в этом роде, в логосе или согласии. И вы ищете Rolling Stone, изучаете слова. Вопрос, вы просто это пропустили, потому что это культурно. Это культурный фактор, и культура влияет на то, хорош ли катящийся камень или плох, в зависимости от того, хотите ли вы мох или не хотите. Итак, если вам не хочется мха, лучше продолжайте кататься. Если вам действительно нужен мох, лучше перестаньте кататься и дайте мху время процветать. Итак, культура влияет на то, как вы интерпретируете пословицу. Поэтому, когда вы занимаетесь экзегезой подобных вещей, вы не можете просто изучать слова. Вам следует обратить внимание на культуру, потому что культура полностью меняет смысл пословицы. Культура влияет на интерпретацию пословиц. Часто они передаются по всему миру. Ахикар написал «Ассирию», написанную в Ассирии, примерно в 700 году до н.э., или около того. Ахикар цитируется в еврейской книге Тавита. Итак, вот вам Ахикар. Мы сказали, что позже оно перейдет на арабский язык, но оно цитируется в еврейской книге Тавита. И то же самое мы видим в 22 главе притчи с Аминимопой, вышедшей из Египта. И это повторяется или упоминается в 22 главе книги притчей. Между прочим, в 3 царств 4 часа 30 минут в 3 царств, в историческом разделе говорится о том, как Соломон построил храм, взял на себя роль Давида и его ребенка Рваама, а также о проблемах, которые у него возникнут из-за огромных проблем там. Но в 3 царств 4 часа 30 минут сказано, что мудрость Соломона превосходила всю мудрость народов Востока и всю мудрость Египта. Теперь обратите внимание, как здесь сравнивается мудрость Соломона с мудростью жителей Востока. Я не говорю, а нет, все люди Востока, идолопоклонники, и их мудрость полностью вымыта. Нет, это не так. Это говорит о том, что люди Востока обладают мудростью. Соломон превосходит мудрость Востока, который был бы Месопотамией, месопотамскую мудрость, но и он превосходит ее. Там прямо упоминается мудрость Египта. Вспомните, кстати, Соломона, одной из первых его главных жен, на которой он женился, была принцесса из Египта, дочь фараона. Соломон женится на ней. Думаете ли вы, что она была обучена мудрости Египта? А потом подходит поговорить с Соломоном. Итак, пословицы интернациональны. Даже в «Три царств» 4 часа 30 минут описывается конфликт между Месопотамией и Египтом, и показано, что мудрость Соломона превосходит их. И он произнес 3000 притчей, дающих мудрость. У нас всего 300 с небольшим. Так что даже Библия признает это. Итак, это использование, пресловутое использование, я хотел назвать созданием экземпляра, когда пословица берется из коллекции и возвращается в ситуацию. На самом деле мы называем это созданием экземпляра, или он реконтекстуализируется в новом контексте. Полномочия переходят от одного автора к более широкому сообществу. Итак, поспешность приводит к расточительству, или мудрый сын приносит радость отцу, выдумка индивидуума. Затем это передается сообществу, и сообщество затем повторяет его из поколения в поколение и между культурами. И он имеет длительную липкость, поэтому он прилипает к нему. Одна и та же пословица используется в двух разных контекстах. Это интересно в первой главе 10 книги царств, стихе 11 и последующих. «Саул, царь Саул, помни, царь Саул станет царем». Он будет помазан царем в первой книге царств 10 часов 11 минут. И там сказано, дух бросается на царя Саула и недоверчиво спрашивает, тогда Саул начинает вести себя как пророк, как будто он сумасшедший. Он начинает пророчествовать. Итак, он станет королем. И вот дух приходит на короля. Его помазывают маслом, и он становится царем. И когда он становится царем, он совершает эти пророческие поступки. И там сказано, есть ли Саул среди пророков. Люди недоверчивы. И они говорят, го, это Саул, и его делают царем, но он действует как пророк. Есть ли Саул среди пророков? И люди недоверчивы. Говорят, что это Саул среди пророков. Это очень интересно, если обратиться к одним царству 19 часов 24 минуты. В царству 19 часов 24 минуты Саул жестоко преследует Давида в Раму. А потом он тоже снял с себя одежду. И он тоже пророчествовал пред Самуилом и лежал нагим весь день и ночь, всю ту ночь. И поэтому сказано, есть ли Саул среди пророков. Дух сходит на Саула, и он лежит на полу обнаженный, и, по сути, дух останавливает Саула, стоящего на месте, от убийственного преследования Давида, царя Давида, пытающегося убить Давида, потому что Давид будет следующим царем или кем-то еще. И вот дух останавливает его, и он вот так падает. И говорят, есть ли Саул среди пророков? Это упрек Саулу. На самом деле дух упрекает Саула, но цитируется та же самая пословица. Если процитировать, что люди недоверчивы, то есть ли Саул среди пророков? Он станет королем. Он тоже среди пророков. Люди недоверчивы. А другой, дух останавливает его, Саул ли среди пророков? Это означает, что его только что упрекнули. Он лежит на полу голый. Да и вообще, и поэтому он не может преследовать и убить Давида. Также пословица выскочила в двух ситуациях. Одна и та же пословица всплывала в двух ситуациях с двумя разными значениями и потом, как она там действует. Итак, в этом многообразии пословицы. Использование пословиц продолжилось и здесь. Пословицы также играют решающую роль. Пословица используется в социальных или эмоциональных целях, а не для передачи информации. Так, пословица часто вызывает эмоции для установления и поддержания или восстановления социальных отношений, для укрепления солидарности внутри сообщества. Такие разные удары для разных людей. И это было в моем поколении, это была типичная пословица. Сегодня они свелись к одному слову. Это что угодно, точка. Но в мое время это были разные удары для разных людей. По крайней мере, в этом было немного пресловутого привкуса. И это затем включено в культуру того года, в котором я вырос, разные удары для разных людей. Итак, сообщество принимает это, а затем оно передается. Притча 1 час 17 минут, как бесполезно раскидывать сеть и видеть всех птиц, это заключительный аргумент в притчах 1. Он восходит к истории госпожи мудрости, предупреждающей своего сына. И оно спускается и говорит: «Сын мой, не будь как одна из этих птиц». Как бесполезно расстилать сеть и видеть всех птиц. Другими словами, я тебе это говорю, проснись как птица. Парень идет с сеткой. Он видит сеть, и птица улетает. Итак, когда эти парни приходят, чтобы соблазнить вас на насилие или на какую-нибудь гадость, злодеяние, которое они делают, и вы видите, что сеть приближается к вам, летите оттуда. Как бесполезно раскидывать сеть. Так что это птичья метафора, и пословица используется, чтобы предупредить молодого человека, чтобы тот уходил оттуда. Итак, пословицу легко узнать. Происходит переход от буквального описания хулиганов, проливающих невинную кровь, к пресловутой метафоре с образом птицы и силка. Итак, в общем, птица и ловушка, пословица, все эти хулиганы пытаются соблазнить молодого человека присоединиться к их группе, к их банде и присоединиться к ним. Тогда, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей банде и посмотрите, сколько денег вы получите и все такое. И пресловутый отец-мудрец говорит: нет, не делай этого, чувак. Это как птица, у которой есть сеть. Они идут за тобой, чувак. Они собираются поймать вас в ловушку. Еще одно место, где говорится, что оно похоже на стрелу, готовую пронзить твое сердце. Другими словами, вы похожи на оленя, ожидающего, пока стрела пронзит его сердце. Уходи оттуда. Не позволяйте им сделать выстрел. Двигаться. Убирайся. Вот пословица, используемая для завершения спора. Итак, в первой главе притчи это поучительная поговорка. Это лекция отца сыну, но как отец заканчивает свой спор? Он завершает свой спор этой пословицей. У него есть инструкция, лекция, которую он читает сыну. Он завершает эту лекцию этой пословицей. Не уподобляйтесь птице. Сеть приближается. Птица достаточно умна, чтобы улететь. Ты должен быть таким. Итак, африканские пословицы очень интересны. Угадайте, что они используют. Они используют пословицы для завершения спора в судебном деле. Очень часто парень отстаивает свою позицию в судебном порядке и закрывается. И как он решает спор? Он использует пословицу. Почему? Потому что все согласны с тем, что спешка приводит к потерям. Итак, если вы можете процитировать пословицу, все в этом сообществе с этим согласятся. И если вы сможете процитировать пословицу в конце, вы только что утвердили свое дело, потому что оно принято всеми и имеет авторитет. У него есть сила и все такое. Так что в юридическом контексте это очень интересно. Африканские пословицы действуют именно так. Очень похоже на то, что мудрец использует в притчах 1,17, завершая свои аргументы. Теперь пословицы в сборнике поливалентны, как мы видели, и деконтекстуализированы. Их выдергивают из контекста и помещают в эту виртуальную коллекцию, чтобы их можно было использовать в сотнях различных настроек. Необходимо понимать влияние жанра на текст. Вы должны понимать, с каким жанром имеете дело. Илия выходит и вспоминает, что Илия был на вершине горы Кармил, и пророки Ваала, эти около 400 пророков Ваала пришли туда и сказали: «Хорошо, Бог, который отвечает огнем, это настоящий Бог». Итак, пророки Ваала начали танцевать вокруг этого жертвенника, надеясь, что Ваал, который был Богом, бросающим молнии, был проблемой для Иеговы или Яхве. Он вообще ни на чем не специализировался. Ваал был молниеносным охотником. Он катался на облаках. И поэтому он дает дождь, град и молнии. И поэтому он специализировался на этом. Но Иегова, он вроде как этого не делает. Он вроде все делает. И вот Илия приходит к этим пророкам Ваала и говорит: «Кричи громче, чувак». Они танцуют, режут себя и все такое, например, режут себя. И это звучит знакомо в современной культуре. Но все равно и режут себя. А он говорит: «Кричи громче». Конечно, он Бог. Говорит ли Илия, что Ваал — это Бог? Нет, это называется сарказм. И если вы не уловите сарказм, сарказм перевернет его и станет означать полную противоположность тому, что он только что сказал. Если вы пропустите, вы подумаете, был ли Илия поклонником Ваала. Элиях, Элайджа. Эль, мой Яхве, Яхве, мой Бог, даже во имя Его. И вот он приходит к пророку, к этим другим пророкам, он кричит: «Кричите громче». Может, он спит, а может, он на горшке. Бедный Баал там на горшке. Он не может посветить молнией. И что делает Илия? Он издевается над этими людьми. Это сарказм. Нельзя понимать это буквально. Итак, вы должны понимать жанр, с которым работаете. И когда вы работаете с пословицами, вы должны понимать, как пословицы перешли из сборников в книги притчи обратно в реальные ситуации и вещи. Пословицы не предназначены для догматизации или абсолютизации до универсальной пропозициональной истины. Я говорю: ну, Библия истинна. Позвольте мне просто прочитать это еще раз, пословицы, не предназначенные для догматизации или абсолютизации до универсальной пропозициональной истины. Эту ошибку допустили друзья Иова. Возьмите пословицу и универсализируйте ее во всех ситуациях. Нет, пословица применима не во всех ситуациях. Надо быть мудрым, чтобы понять, как это понять. В противном случае вы дурак, размахивающий пословицей, как терновым кустом, и причините людям вред. Книга притчей, притчи 26, 4 и 5, о которых мы только что говорили в предыдущей лекции, не отвечайте глупцу по глупости его, чтобы он не оказался мудрым в собственных глазах. Хорошо. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему. Так что не стоит отвечать дурак, да. Какая следующая пословица? Отвечайте глупому по его глупости, чтобы он не оказался мудрым в своих глазах. Итак, эти две пословицы, бум, они почти как цитаты, противоречат друг другу. И он говорит о том, что нельзя абсолютизировать, нельзя универсализировать пословицу. Говорят, отвечать дураку по его глупости. Один говорит: дураку не отвечай. Вы не можете универсализировать это. Вы не можете это догматизировать. Так что с пословицами надо быть очень осторожными. Как следует понимать авторитет пословицы? Как следует понимать авторитет пословицы? И это вопрос, который мы сейчас рассматриваем. В чем авторитет пословицы? В притчах 10:4 сказано: «Бедность от ленивой руки». Бедность происходит от ленивой руки, а старательная рука создает богатство. Прилежная рука делает богатство. Это обещание от Бога. Бедность происходит от ленивой руки, а старательная рука создает богатство. У меня будет прилежная рука, и Бог обещал мне богатство. Вы много работаете, чтобы разбогатеть. Так что не стоит отвечать дурак, да. Какая следующая пословица? Отвечайте глупому по его глупости, чтобы он не оказался мудрым в своих глазах. Итак, эти две пословицы, бум, они почти как цитаты, противоречат друг другу. И он говорит о... Итак, к чему говорит эта пословица? Можете ли вы придумать контрпримеры? Можете ли вы вспомнить людей, которые очень много работают и не становятся богатыми? Я мог бы назвать вам имена некоторых прямо сейчас. Работают намного усерднее, чем я, и они не становятся богатыми. И я знаю других людей, которые ужасно ленивы. Они ленивые люди, и все же они сидят в роскоши. Ленивые люди, но они экономически процветают другими способами. Итак, эта пословица явно не является обещанием. Итак, вам нужно это отделить. Книга притчей указывает, что, хотя упорный труд приводит к прибыли, злые товарищи или жадность могут фактически свести на нет усилия человека. Итак, человек может много работать и что-то строить, а может прийти злой человек и за считанные секунды разрушить то, над чем человек работал полжизни. Итак, есть пословицы, скажем так, пословица – это что-то вроде вектора в физике. Вектор говорит «хорошо», пословица такая же, как короткий вектор говорит «хорошо, работай усердно, разбогатей». Теперь вопрос, это упрощенно. Жизнь сложнее этого. Да, это. Но этот единственный вектор, усердно работать и разбогатеть, это важная ценность, которую нужно усвоить. И это важный вектор. Итак, описывает ли это всю жизнь? Нет, оно описывает этот один компонент жизни. Может прийти злой человек и уничтожить все ваши богатства. Итак, злые люди совершают насилие и разрушают вещи. Итак, есть еще один вектор, который отправляет его вниз вот так. И есть еще один такой вектор. Итак, я предлагаю вам выучить всю книгу притчей, потому что многие из пословиц начнут действовать и будут вызываться, или станут реальностью, или будут реконтекстуализированы в одной конкретной ситуации. Таким образом, в одной ситуации может сочетаться множество пресловутых вещей. Итак, пословица — это не обещание. Пословица не предназначена для догматизации или абсолютизации до универсальной пропозициональной истины. Наставь ребенка на путь, по которому он пойдет, и когда он состарится, он не отступит от него. Является ли это гарантией обещанием Бога? Притчи 22:6. Наставь ребенка на путь, по которому он пойдет, и когда он состарится, он не отступит от него. Вопрос, знаете ли вы родителей, которые воспитали своих детей так, как им следует идти? И дети говорят, я ушел отсюда, 18 лет, или сейчас им 30 лет, и я ушел отсюда. И они взлетают и отвергают все, чему их когда-либо учили родители. Я знал такие ситуации. И ты тоже. Я также знал людей, вышедших из семей, в которых применялось насилие, где было жестокое обращение, сексуальная торговля и другие вещи, где человек изменил это и превратил это во благо. Родители обучали их злу, но человек сделал выбор и изменил его. Итак, пословица «научи ребенка тому пути, по которому он пойдет, когда состарится, и не отступать от него». Когда я был моложе, я был отцом, и это напугало меня до смерти. Быть отцом напугало меня до смерти. Это одна из причин, почему я изучил книгу притчей. Я хотел быть хорошим отцом. Мне это не удалось, но все равно я изучил книгу притчей о том, что значит быть хорошим отцом. А в старшей школе, когда дети подрастают, в подростковом возрасте происходит своего рода разрыв. Знаете, в старшей школе вы попадаете в 7, 8, 9, 10 класс, и тогда дети машут крыльями. И иногда это хорошо, иногда плохо. И как отец я был очень опустошен тем, что мне пришлось осознать, что я неудачник. Я действительно все испортил. Я действительно все испортил. И это было очень больно. И я посмотрел притчи, книгу притчи, и изучал все эти вещи о том, как быть хорошим отцом. У меня было 3 полки с академическими книгами о том, как заниматься отцовством. Отцовство, кстати, в нашей культуре действительно уничтожено. У вас был основной конфликт между правительством и отцом, и правительство фактически уничтожило отцовство и большую часть нашей культуры, особенно в чернокожих сообществах и других сообществах. Это действительно было разрушено, вся идея отцовства. Итак, я изучил это, а затем мне пришлось осознать свою неудачу как отца. А затем обучайте ребенка тому пути, по которому он пойдет, когда он станет достаточно взрослым, чтобы отойти от этого. Итак, затем я посмотрел на это и сказал, «Хорошо, я действительно, должно быть, здесь напутал, потому что и так, а затем я перешел к Исаии 1:2, где Бог говорит, идеальный отец, Бог говорит, я был твоим. Отец, я дал тебе лучшие заповеди мира, а ты восстал против меня. Боже, у идеального отца были непослушные дети. Бог, идеальный отец, заставлял своих детей, израильтян, восставать против него снова и снова. Если вы в это не верите, читайте книгу «Чисел» снова и снова. Если вы не верите в это, перейдите в Исход и перейдите к главам 20 и последующим, на самом деле главам 15 и последующим, и увидите, что Бог дал им все эти чудеса и все эти вещи, и они восставали против него снова и снова. И в конечном итоге дети Божьи делают то же самое с его собственным сыном, его собственным сыном. Он посылает всех этих посланников, моих слуг, пророков, они идут и предупреждают людей, возвращаются к Богу. И вот, наконец, он говорит: «Я пришлю сына». Что они делают с сыном? Они хватают сына и убивают его. Хорошо. Наставляй ребенка на тот путь, по которому ему следует идти, когда он состарится, и не отклоняться от него. Бог был совершенным отцом. Он обучал своих детей, дал им свой закон, дал им свое слово и дал им своего сына. И они восстали против него и фактически убили его сына. Итак, притчи — это не обещание. И вы должны это осознать. Пословица дает вам один вектор реальности. Есть много векторов, которые применимы в ситуациях. И вот, получается, жизнь сложнее одной пословицы и прочего. Итак, мы имеем дело со сложной реальностью. Итак, авторитет пресловутого авторитета, я разделил его на 5 категорий. Это несколько произвольно. Я это придумал. Мне жаль. Я придумал их, читая книгу притчей и пытаясь ее переварить. Притчи обладают для вас определенным авторитетом. И вот я заметил, что их было около 5. Я не говорю, что идеальным числом было бы 7, конечно, но я это упустил. У меня 5. И другие люди могут, Штайнман, я думаю, в своем превосходном комментарии делит это по-другому или как-то так. Но это всего лишь мысли, которые пришли мне в голову, когда я размышлял над книгой притчей. Первая категория — это уровни власти. Все ли притчи обладают огромным авторитетом? Ты должен это сделать. Нет. Итак, позвольте мне привести пример. Номер 1. Универсальный мандат. Я хочу назвать это плюс-плюс универсальным мандатом. Это всегда так. Вы должны делать это всегда. Притча 3:5. Многие из вас знают этот стих: «Надейся на Господа всем своим сердцем и не полагайся на свой разум». Когда это правда? «Надейся на Господа всем своим сердцем и не полагайся на свой разум». Во всех своих путях признавайте его, и он направит ваши стези. Это универсальный мандат. Вы говорите, Хильдебранд, вы только что сказали нам не универсализировать это. Нет, это универсальный мандат. Надейся на Господа всем своим сердцем. Не полагайтесь на свой разум. Всегда делайте это. Это универсальный мандат, плюс-плюс. Универсальный мандат — это номер 1. В этом есть очень сильная универсальность. Теперь позвольте мне переместить его на уровень ниже. Это номер 2, идеальное подтверждающее увещевание. Притчи, глава 10:4, ленивая рука приводит к бедности. Усердная рука обогащает. В целом это правда. Ленивая рука делает бедным, а старательная рука обогащает. В целом это правда. Это не всегда правда. В целом это правда. Так что это не всегда правда. Тому есть контрпримеры. Поэтому я хочу сказать, что это идеальное подтверждающее увещевание. Другими словами, он пытается нам сказать: будьте прилежны. Не ленитесь. Будь ленивым, ты будешь бедным. Будь прилежным, ты будешь богатым. Конечно, в жизни есть и другие факторы, но это общий вектор этого вектора. Так что дерзайте. Это идеальное подтверждающее увещевание. Это номер 2. В-третьих, мне нравится цитировать старую песню. Это пословица «все так и есть». Это простое, аморальное наблюдение. Другими словами, мудрец смотрит на ситуацию. Он делает аморальное, простое аморальное наблюдение. Это наблюдение за жизнью. Так оно и есть. Возможно, это неправильно. Это может быть неправильно. Так оно и есть. Он не говорит вам, что вам нужно это сделать. Просто говорится, что так оно и есть. Лучше щелкни это в уме. Вы узнаете это, когда увидите, но это так, как есть. Это простое аморальное наблюдение. Притчи 14 часов 10 минут. Притчи 14 часов 10 минут, сердце знает свою горечь, и никто посторонний не разделяет его радости. Сердце знает свою горечь, и никто посторонний не разделяет его радости. Он не говорит «сделай это». Он говорит, что так оно и есть. Сердце знает свою горечь. Каждое сердце знает свою горечь, и никто чужой не разделяет ее радости. Еще одна пословица, которая была бы в этом, как раз такая: у богатого много друзей, а у бедного друга не найти. У богатых много друзей. Притч 14 часов 20 минут, и так он говорит: ну, это хорошо. Нет, он не говорит ничего хорошего или плохого. Он говорит, что так оно и есть, чувак. Так оно и есть. Итак, некоторые пословицы неубедительно говорят вам делать то или не делать этого. Они говорят, что так оно и есть. Итак, это номер три. Так оно и есть. Итак, у вас есть тот, который говорит: делайте это постоянно. Доверьтесь Господу всем своим сердцем. У тебя есть еще один идеал, подтверждающий: много работай, богатей, будь ленивым, будь бедным. И тогда у вас все так, как есть. Каждое сердце знает свою горечь, и никто другой не может разделить ее радость. С другой стороны, номер четыре, у вас есть идеальное опровергающее предупреждение. Идеальное опровергающее предупреждение. Кто клевещет, тот открывает тайны. В целом это правда. Кто клевещет, тот открывает тайны. Тебе не нужны твои секреты. Поговоришь с клеветником, они раскроют твои тайны. Итак, это утверждение в целом верно. Теперь, возможно, если клеветник, ваш действительно хороший друг, он не сможет распространять клевету и тому подобное. Итак, есть и другие факторы, которые могут сыграть свою роль. Итак, это идеал, это негатив, один негатив, идеальное, опровергающее предупреждение. Притча 11 часов 13 минут. И пятый – абсолютный запрет. Таким образом, от всеобщего мандата, доверия Господу, произошел переход к абсолютному запрету, говоря, что это всегда неправильно. Не делай этого. Это абсолютный запрет. Для этого я буду использовать притчи 6 часов 16 минут и последующие. Есть 6 вещей, которые ненавидит Господь, 7 – мерзость для Него. Надменные глаза. Не делай этого. Не следует быть гордым и высокомерным. Лживый язык. Ты не лжешь. Ты всегда говоришь правду. Это негативные абсолютные запреты. Лживый язык – рука, проливающая невинную кровь. Вот к чему эти хулиганы и пытаются заставить молодого человека прибегнуть к насилию, к банде, чтобы не проливать невинную кровь. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, бегущие ко злу, лжесвидетель, выдыхающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вы не хотите быть таким человеком. 6 вещей, которые ненавидит Господь, 7, не делай этого. Это универсальные абсолютные запреты. Итак, вы прошли путь от позитивного поручения до идеального подтверждающего призыва сделать это. У вас есть, так оно и есть. Тогда у вас негатив. Не делай этого. Не мудро. И тут абсолютный запрет: никогда этого не делайте. И поэтому каждая из притч имеет разные уровни авторитета, и вам нужно разобраться в этом. Итак, я просто, как я уже говорил вам, я только что составил эти 5 категорий, но все, что я пытаюсь сказать, это то, что когда вы читаете притчи, это не так, И я это сказал, авторитет притч не является единообразным и плоским. Авторитет пословицы не является однородным и плоским, он разнообразен и очерчен в зависимости от использования в контексте, в котором она используется. И поэтому будьте осторожны. Авторитет притчи не является однородным и однородным. Он разнообразен, имеет контуры и зависит от ситуации и прочего. И ты должен быть достаточно умным. Вот для чего нужна мудрость. Вы должны быть достаточно мудры, чтобы знать, когда и как понять, что эта пословица связана с ситуацией, для которой она используется. Мудрый переводчик должен избегать универсализации и догматизации пословиц. Необходимо учитывать поговорочное словоупотребление, которое может не иметь ничего общего с авторитетным и авторитетным суждением. Возможно, притчи цитируются просто ради острого юмора. Итак, некоторые из пословиц предназначены для юмора, например, о ленивце. У них есть ленивый парень, и ему лень подносить еду обратно в рот. А так, это своего рода пародия. Это издевательство над ленивцем. Это должно быть юмористически. Итак, вы не понимаете, в чем теоретическая истинность этого высказывания. Не в этом дело. Это предназначено для юмора. И у вас есть еще один в притчах 23, который был в притчах 19 часов 24 минуты. Но в притчах 23 часа 34 минуты говорится о пьянице и описывается пьяница как человек, который висит на мачте, а мачта лодки ходит взад и вперед. А пьяница как бы плетется туда-сюда и туда-сюда. Это пытаются описать в пародийном, своего рода сатирическом ключе. Ты слишком много пьешь, ты будешь так ходить, чувак. И они делают это даже по сей день. Идите по линии, когда вас остановили за вождение в нетрезвом виде. Вождение в нетрезвом виде. Итак, если человек пьян, он не может идти по прямой. И вот, говорит эта пословица, ты подобен парню, держащемуся за мачту корабля, корабля с раскачивающимися парусами, который барахтается повсюду. Поэтому иногда пословицы предназначены для юмора. Итак, вам нужно отказаться от этой пропозициональной правды и просто сказать, что это должно быть смешно. Разрешено ли нам шутить? Хм. Хорошо. Да, в притчах так сказано. Устность, каково отношение устности к пословицам? Устную природу притчей не следует упускать из виду при их создании, передаче и использовании. Пословицы часто передаются устно. Не случайно тема речи и устного общения является центральной как в египетской литературе мудрости, так и в израильских пословицах. Притчи 12 часов 18 минут. Есть тот, чьи опрометчивые слова подобны удару меча. Слова ранят людей. Палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не причинят мне вреда. Это чушь. Слова могут причинить много боли. Так что эта пословица на самом деле не работает, но иногда она работает. Палки и камни. Есть тот, чьи опрометчивые слова подобны удару меча, а язык мудрых приносит исцеление. Язык мудрых приносит исцеление. Это тот язык, который вам нужен. Тот, кто говорит и исцеляет других. Притча 12 часов 18 минут. Итак, это понятие речи, устности, все это присутствует в книге притчей. Устный смысл можно найти в часто повторяемой фразе «Слушай, сын мой, наставление твоего отца, внимай учению твоей матери». Хорошо. И часто «Слушай, сын мой» — это орально. Это устно. «Слушай, слушай, сын мой, наставление твоего отца». Мидер отмечает, что можно пойти еще дальше и сказать, что за каждой современной пословицей стоит история. Мы как-то об этом говорили. Пословица — это захват, обобщенный рассказ. Современные пословицы с вариациями. Не меняйте лошадей на переправе. Не меняйте лошадей на переправе. Не меняйте лошадей при переправе через ручей. Итак, эти две пословицы очень похожи. И в основном то, что у вас есть в этой устной передаче, пословица часто меняется. Таким образом, Эта устность позволяет изменить такую плавность пословицы. Устность может помочь объяснить вариации повторяющихся пословиц, которых много. Парень по имени Снелл написал блестящую книгу, которую я, когда был моложе, не ценил. Но поскольку я постарел, эта книга стала феноменальной. Дважды рассказанные пословицы. Дважды рассказанные пословицы, Снелл. Кнут Хайм также написал замечательную книгу «Поэтическое воображение», в которой он берет эти повторяющиеся пословицы и просматривает всю книгу пословиц. В книге Кнута Хайма, наверное, 600 страниц. Это блестящая книга. И вот, например, позвольте мне показать вам, что притчи 14 часов 12 минут равны притчам 16 часов 25 минут. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его — путь к смерти. Многие из нас запомнили этот стих. Есть путь, который кажется человеку правильным, но конец его — смерть. И это повторяется затем в притчах 14 часов 12 минут и 16 часов 25 минут. Есть также пословицы с повторением целого стиха с заменой одного слова. Пословица дна целиком, повторена, но с заменой слова. Притча 19, 5 и притча 19, 9. Свидетель лжи не будет объявлен невиновным, и свидетель лжи не ускользнет. Притча 19, 9, всего четырьмя стихами ниже. Свидетель лжи не будет объявлен невиновным. Этот перевод, иногда ESV меня, очень смущает своей деревянностью перевода. Это пример тому. Это не очень пословица. Они как бы разрушили пресловутый момент, если хотите. Мне жаль. Но в любом случае свидетель лжи не будет признан невиновным, а свидетель лжи погибнет. Итак, в первом из них вы заметите, что они совершенно одинаковы, за исключением того, что свидетель лжи не убежит, а свидетель лжи погибнет. Так вот, в одном парень не убежит, а в другом погибнет. Итак, это то же самое, но здесь включено одно слово. Также пословица, одно слово поменялось. Они не разделяют его радости. Сердце знает свою горечь, и никто посторонний не разделяет его радости. Есть трижды рассказанная пословица с изменениями. Итак, эта пословица в книге «Притчи» рассказывается трижды с изменениями. Итак, вы можете видеть, что устность допускает такую гибкость. В притчах говорится «Мудрый сын», глава 10, 1, глава 10, 1, «Мудрый сын радует отца, а глупый сын горе для матери своей». Если вы перейдете к главе 15 часов 20 минут, то увидите ту же пословицу. Там сказано «Мудрый сын радует отца», то же самое. «Мудрый сын радует отца, а глупый презирает свою мать». Итак, вы видите часть Б этой пословицы «Мудрый и глупый человек презирает свою мать, а не глупый сын, горе для своей матери». И затем в притчах 17 часов 25 минут эта пословица повторяется трижды. Там сказано «Глупый сын, горе для отца своего и горечь для родившей его». Так вот это горе и горечь, и то, и другое отрицательно на этот счет. Но вы можете видеть, что притчи 17 часов 25 минут связаны с 10, 1, мудрый сын приносит радость отцу, глупый сын — горе матери. А теперь сказано, глупый сын — горе отцу своему и горечь родивший его. Итак, это трижды рассказанная пословица, но вы можете увидеть ее вариации. И это своего рода стандарт для пословиц во всех культурах, на всех языках, где будут дубликаты пословиц с этими вариациями. Во многом это объясняется устностью. Часто вариации вводятся как с повторами целых стихов, так и с однословными вариациями. Мы посмотрели на это. Есть также варианты с двумя вариантами слов, притчи 10, 1 и 15 часов 20 минут, и варианты из трех слов, глава притчи 10. 2, 11, 4, 15 часов 13 минут и 17 часов 22 минуты. Итак, в каждом из этих случаев пословица повторяется. Изменение одного слова, изменение двух слов, изменение трех слов и многочисленные сборники, современные сборники цитируют одну и ту же пословицу с множеством вариаций. Иногда пословицы намеренно искажают, и у Мидера есть целая книга «Извращенные пословицы», которая просто великолепна, как и все его книги о пословицах. Как я уже сказал, он ведущий мировой эксперт по премиологии. Так что иногда они искажены, но в пословицах есть игривость. Я думаю, людям иногда следует расслабиться и просто сказать: «Эй, это, ну, так что пощади розгу и испорти ребенка». Вы когда-нибудь слышали это? А мы больше так не говорим. Хорошо. Это незаконно. Нам следует отменить это. Пощадите розгу и пощадите ребенка. Хорошо. Пощади розгу и испорти ребенка превращается в испорти розгу и пощади ребенка. Испортить стержень. Итак, они перепутали два слова: испортили розгу и пощадили ребенка. Вот еще один. Рано ложись, рано вставай, и будешь здоров, богат и мудр. Мне нравится этот. Я жаворонок. Рано ложись, рано вставай, и ты станешь здоровым, богатым и мудрым. Ну, это пословица, в ней есть изменения. Там написано следующее: рано ложиться, рано вставать, а твоя девушка гуляет с другими парнями. Позвольте мне сделать это снова. Рано ложиться, рано вставать, а твоя девушка гуляет с другими парнями. Вы скажете: ой, в этом тоже есть доля правды. В любом случае, это своего рода шутливое искажение пословиц. Я всегда думаю, что отсутствие делает сердце более любящим. Когда я учился в семинарии, меня разлучили с женой. Она находилась в Буффало, штат Нью-Йорк. Я был в Филадельфии. Ты собираешься в семинарию. Разлука укрепляет чувство. Точка. Тяжело готовиться к занятиям, когда думаешь о своей девушке. Итак, мы поженились, а остальное уже история. Но в любом случае, 49 лет – лучшие годы в моей жизни. Единственное, что я знаю, это то, что разлука заставляет сердце любить сильнее. Или это отсутствие заставляет сердце блуждать? Хм. С глаз долой, из сердца вон. Хм. Хорошо. Итак, вы видите, как эту пословицу можно воспроизвести в своего рода игровой вариации. Итак, еврейское слово, обозначающее пословицу, это слово «машал». И этот термин используется в притчах Соломона, «машалем», притчи Соломона в притчах 1:1. Я думаю, что оно также используется в 10:1 и т. дней. Оно часто означает подобие или подобие, но существуют совершенно разные варианты этого слова «машал». Слово, переведенное как «пословица», на самом деле может означать гораздо больше вещей, чем просто пословица. Итак, это слово «машаль» на иврите на самом деле можно сказать о популярных высказываниях в Иеремии 23 часа 28 минут, популярных высказываниях. Его можно использовать как литературный афоризм в главах притчи с 10:1 по 22 часа 16 минут. Это афоризмы, короткие предложения, и они используются для их описания. В Исаии 14, 4 слова «машаль» используется для обозначения насмешливой песни. Вторая глава Вакума, стихи с 6 по 8, притча, слово, которое выходит наружу. Это известно всем и обычно в постыдном контексте. Второзаконие, глава 28, стих 37, «машаль» используется как притча. А в Иезекииле 17, 1 по 10 оно используется как аллегория. Есть ли в Библии аллегории? Да, это так. В Иезекииле 17:1 по 10 это аллегория, описанная как машал. Итак, машал — это еврейский термин, обозначающий аллегорию, другими словами, вы не можете взять одно слово на иврите и сказать, что оно означает одно слово на английском языке. Машал всегда означает пословицу. Нет, машал на иврите есть несколько вещей, которые могут означать притчу, насмешку. Это может означать афоризм. Это может означать аллегорию. Итак, это одно слово может иметь множество значений и прочего. Машал призывает задуматься и установить связи. Итак, во всех этих случаях у вас есть заявление, машал, которое, по сути, призывает человека установить связь с текущей ситуацией. В пословицах часто используется звук. Звуковые приемы часто используются в пословицах, как и в английском языке. Как и в английском языке, практика ведет к совершенству. Вы видите 2P. Практика приводит к совершенству. 2P – прости и забудь точка. Прости и забудь с 2F. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9 точка. Как мы уже говорили, это была рифма. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9 точка. Рифма там. Поспешишь, людей насмешишь точка. Спешка порождает расточительство, или вкус формирует талию. Это мое искажение пословицы. Вот нормальная фраза. Бог создал людей, и люди зарабатывают деньги. Бог создал людей, и люди зарабатывают деньги. Теперь это вошло в пословицу. Бог создал человека, человек сделал деньги. Бог создал человека, человек сделал деньги. Ты слышишь это, мама, мама. Мама-мама мой звук. Бог создал человека, человек сделал деньги. Повторение звука МММ. Кстати, это происходит и на иврите, а не только на английском. В притчах, глава 10, 9а говорится, кто ходит честно, тот ходит безопасно. Тот, кто ходит честно, ходит безопасно. Позвольте мне прочитать это еще раз. Тот, кто ходит честно, ходит безопасно. Чолик бетам, елик битак. Чолик и елик, одно и то же слово, ходит. Хорошо. Чолик, елик, и сходство можно услышать. Бетам, надежно или честно, с битак, надежно. Итак, у обоих есть бити, бити, второе слово и четвертое слово, бити, бити. Бетам, битак. Холик, елик, первое слово и третье слово, второе слово и четвертое слово. Бетам, битак. Хорошо. Итак, звук, вы можете его услышать. Холик, бетам, елик, битак. Хорошо. Обратите внимание на симметричные окончания бити и окончания икей на этом конце. Неудивительно, что те, кто редактировал притчи, также используют звук, чтобы связать вещи воедино. Притчи, главы с 11, 9 по 11, с 11, 9 по 11, все они начинаются с АБ, что означает «путем», или с «что одно и то же», но перед ним стоит слово «Н». Ее означает в этом контексте. Итак, у вас есть глава 11, 9, 9Б, 10Б, 11Б, все шесть строк здесь, до конца. Итак, все начинается, и тогда ссылки в притчах с 11, 9 по 11 соединяются звуком. На следующем. Параллелизм. Мы уже заметили, что притчи идут параллельно. Марк Снит отмечает, что большинство притч за пределами книги притчи представляют собой однострочные высказывания. Судей, глава 8, стих 21, одни царств 24 часа 13 минут и так далее. Книга Кэрол Фонтейн «Традиционные изречения Ветхого Завета» и статья Снида в недавней блестящей книге Делла «Литература библейской мудрости» на странице 85. Единственная строка за пределами книги притчей – это всего лишь одна строка. В притчах говорится «Мудрый сын приносит радость отцу, глупый сын – горе матери». Есть две линии. В поэтическом плане у них есть строки из двух двоеточий, би, строки из двух двоеточий, две строки. Итак, мудрый сын приносит радость отцу, глупый сын – горе матери. Но за пределами книги притчей это всего лишь одна строка. Каков человек, такова и его сила. Итак, пословицы в книге притчей, которую мы рассматриваем, в основном будут состоять из двух строк, а не из одной однострочной пословицы. Таким образом, пословичные предложения строятся в параллелизме, потому что притчи – это поэтическая книга. Итак, когда вы зайдете в книгу притчей, вы заметите, что даже на английском языке они написаны построчно. Оно не написано абзацами, как исторические повествования. Если вы откроете книгу Бытия, вы увидите абзац, абзац, абзац. В притчах и псалмах и в ваших поэтических книгах это строка за строкой. Поэзия — это линия, движимая линией. Тогда исторические повествования состоят из абзацев. Итак, вы можете видеть, что просто быстро и легко, даже в современном английском языке, легко пришло, легко ушло. Вы видите здесь параллелизм. Легко пришло, легко ушло. Здесь есть параллелизм. Но в иврите, традиционном методе ненависти, и я знаю работы Кугеля и так далее, я много работал над еврейской поэзией. Так что я просто делаю это просто. И я, очевидно, упрощаю это, но это синоним, то, что они называют синонимическим параллелизмом. Это означает, что две линии идут в одном направлении, ABC, 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 ABC. И они оба идут в одном направлении. Это называется синонимическим параллелизмом. Притча 16 глава, 28 стих, развратный человек, подлежащее, глагол, возбуждает раздор, объект. Сплетня, подлежащее, разъединяет, глагол, близкие друзья. Так развращенный человек разжигает раздоры, а сплетни разделяют близких друзей, по сути говоря, одно и то же, идя в одном направлении. И как строки связаны с этим? И я понимаю, что когда вы говорите синонимично, и это одна из величайших критических оценок работы Лоута, это то, что когда вы говорите синонимично, это не означает, что это равно тому. Хорошо. Синоним имеет как сходство, так и сходство и несходство. Итак, всякий раз, когда вы говорите, что у вас есть синонимический параллелизм, вы спрашиваете, как это синонимично. Чем оно похоже? Но тогда вы также должны спросить, чем это отличается. Как вторая строка выходит за рамки первой? И вот, скажете вы, в принципе, чем оно похоже? Чем это отличается? Итак, вы можете использовать оси X, Y и X. Чем оно похоже? И чем оно отличается? И ты проходишь по каждому А, Б и спрашиваешь, чем они похожи. Чем это отличается? Чем оно похоже? Чем это отличается? Чем оно похоже? Чем это отличается? И тогда вы сможете провести анализ таким образом. Извините, что отвлекаюсь на это. Мы могли бы вдаваться в это часами. Антитетический параллелизм. Итак, синоним параллелизма — две линии, идущие в одном направлении, авс, авс. Антитетический параллелизм — это когда линии идут в противоположных направлениях. Мудрый сын приносит радость отцу, притчи 10:1. Глупый сын — горе для своей матери. Это говорит вам о своего рода антитезе. Итак, мудрый сын параллелен глупому сыну, приносит радость, приносит горе отцу и матери. Это не такие противоположности. На самом деле они дополняют друг друга. Итак, когда вы собираетесь сделать антитезу, да, отец и мать разные, но дело не в этом. Дело в том, что родители дополняют друг друга. Таким образом, он разделяет родителей, отца и мать взаимодополняющим образом. Это антитетический параллелизм. Когда две строки идут так, мудрый сын приносит радость, глупый сын приносит горе. Символическая пословица или символический параллелизм — это когда в ней используется метафора или сравнение. Итак, у вас получилось, при свете лица царя жизнь и благоволение его, как облако весеннего дождя. Его благосклонность подобна облаку весеннего дождя. Опять же, мне не нравится здесь перевод, но в любом случае символично тогда это метафорическое употребление, ABC, ABC, но это ABC, и ABC второй строки затем переводит это в метафору облака, как облако с весной дождь, точка. Это было бы сравнением, как облако с весенним дождем. Синтетическая пословица означает ABCDEF. Другими словами, синтетический параллелизм означает, что есть две линии, а ABC нет, идет ABCDEF. Другими словами, оно ведет вас по этому пути. Так, например, глава притчей 16:7, когда Господу угодны пути человека, он успокаивает врагов своих. Итак, у вас есть авс, а пути человека, б угодны, в Господу, а затем г он заставляет е жить в мире, ф его враги. Итак, это называется синтетика. В синтетическом виде есть две линии, которые на самом деле не параллельны. Они не антитезы, не синонимы и не метафоричны. Они называют его синтетическим. По сути, это способ катания на лодке. Так хорошо. Итак, много раз в этих параллельных строках, и я просто поднимаю этот вопрос, просто чтобы немного подтолкнуть поэзию. В притчах 14 часов 19 минут есть так называемый разрыв глагола. Поэтому часто первая строка дает вам все утверждения, а вторая строка исключает глагол, предполагая, что вы, как слушатель или читатель, вставите глагол. Таким образом, глагол выпадает или одна из единиц выпадает. Итак, у вас есть ABC, AC, а B выпадает. И тогда обычно происходит то, что происходит, когда один элемент выпадает, другой элемент будет расширен, чтобы сделать строки одинаковой длины. Итак, это будет ABC, 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 B будет исключено, но тогда C будет усиливаться дольше. Таким образом, A и C будут более обширными. Так, например, притча 14 часов 19 минут, зло склоняется перед добром. Итак, зло, подлежащее, склоняется, глагол, объект, перед добром. Вторая строка, нечестивые у ворот праведных. У ворот праведников что? Они кланяются. Итак, во второй строке не сказано поклоны. Это многоточие. Оно выпало. Это пробел. Они называют это разрывом. И они вырубили этот блок. Но затем обратите внимание, что последний элемент, объект у врат праведников, другой, сказанный перед добром, краток и сладок. На этом написано «у ворот праведных», оно расширено, чтобы строки были одинаковой длины, это можно назвать компенсацией. Но глагол опущен, и его должен предоставить переводчик. Это называется разрыв глаголов. Это случается часто. Вот почему я как бы поднимаю этот вопрос здесь, потому что это случается очень часто. Синтаксический параллелизм. Синтаксический параллелизм. Люди ненавидят синтаксис, но в еврейской поэзии он помогает. Итак, вы слышите «сво», подлежащее, глагол, дополнение. «Сво», подлежащее, глагол, дополнение. А иногда это идет свом, подлежащее, глагол, дополнение и модификатор. Итак, в притчах 10 часов 12 минут говорится ненависть, субъект, глагол, возбуждает, объект, разногласие. Но любовь, подлежащее, покрывает, глагол, все зло, дополнение. Итак, эта ненависть разжигает раздоры, сво. И вторая строчка, но любовь покрывает все обиды, сво. Что интересно в этом случае, и это очень хорошо звучит на английском языке, ненависть порождает раздоры, но любовь покрывает все зло. Это красивая антитетическая поэзия. Ненависть порождает раздоры, но любовь покрывает все зло. На иврите интересно, не тот порядок. На иврите порядок сво, овс. Сво, овс. Итак, это ABC, CBA. Во второй строке порядок переворачивается, что делает ее хиастической структурой. И я думаю, прежде чем мы заговорили о хиазме, это Абба. Если вы соедините А2А и 2Б, получится Х. По-английски мы называем это ЧИ-Х, по-гречески, или ЧИ, у некоторых людей это скорее ЧИ-ЧИ, хиазм. Хорошо. Итак, хиазм это Абба. Вторая строка в заказе перевернута. Итак, у нас здесь хиастическая структура, и это просто классная вещь, которую они делают на иврите с хиастической структурой. Хорошо. Теперь пресловутые обороты речи, пресловутые обороты речи. Мне это как-то не нравится. Эти обороты речи — не пустяки, которыми вы присыпаете пословицу, чтобы сделать ее более запоминающейся, сделать ее более причудливой. Итак, у вас есть эти фигуры речи, которые просто превращают это в метафорические вещи. Мне не нравится, как так думать. Мне больше нравится то, как современные ученые-когнитивисты поступили бы с когнитивной лингвистикой, тогда как наш мозг устроен мыслить метафорически и мыслить метонимией и метафорой, метонимией и метафорой, этими двумя вещами. В современной когнитивной лингвистике было проведено огромное исследование метафоры и метонимии, которое может помочь нам понять метафоры и метонимию в священных писаниях на основе когнитивной науки. И это было очень полезно для меня. Но мы все равно поговорим, просто, это очень сугубо, и вам нужно посмотреть на людей, занимающихся когнитивной лингвистикой, на то, что они делают. Он богатый, глубокий и хороший. Итак, метонимия, что такое метонимия? Когда одно слово или фраза используется вместо другого, заменяется другим. Так, например, в притчах 27:24 говорится: «И не для всех поколений надежен венец, и не для всех поколений надежен венец». Мы действительно говорим о короне. Или корона — это метонимия короля. И корона или король не надежен для всех поколений. Итак, корона — это слово-заменитель слова «король». Корона означает короля. Это называется метонимия. Мы бы сделали это на английском языке, мы бы сказали, что коллегия решила. Судебная коллегия по судебному делу, скажем, в зале суда приняла решение. Ну, значит, судья решил, но мы называем судью судейскую коллегию. Скамейка — это то, на чем он сидит, и все такое. Или Белый дом решил. Белый дом принял решение. Итак, Белый дом решил на самом деле означает, что президент решил или сегодня, вероятно, его окружающие его советники решили, а затем ему говорят, что сказать, надеясь, что он скажет то, что они сказали. Но в любом случае, решение Белого дома означает, вы знаете, ответственные люди, решение президента. Это называется метонимия. Одно слово заменяло другое. В другой лекции я постараюсь утверждать, что страх Божий — это метонимия. Имя Бога, отсылающее к имени Бога, имя, на самом деле является метонимией самого Бога. Итак, метонимия сегодня представляет собой огромную вещь в когнитивной лингвистике, и ее действительно стоит изучить. Я знаю, что мы многое сделали с метафорой, и есть новые способы взглянуть на метафору. Есть несколько очень интересных способов взглянуть на метафоры Фреда Патнема, моего друга. В любом случае, он много работал над метафорическими способами рассмотрения метафор в Библии. И это действительно очень богато и действительно открывает горизонты. Это необходимо изучить. Сравнение. Сравнение — это сравнение двух разных сфер с использованием слов «как» или «как». Сравнение двух миров, разных миров, с использованием «like» или «as» для сопоставления одного с другим. В притчах 12:18 говорится, необдуманные слова пронзают, как меч. Безрассудные слова пронзают, как меч. Как меч, меч пронзает и ранит людей. Итак, слова пронзают, как меч. Итак, как меч, было бы сравнением. И это сравнение использовано в притчах. Метафоры. Метафоры — это сравнение двух сфер, в которых не используются слова «как» или «как». Так, например, в притчах 18:10 говорится «Имя Господне — крепкая башня». Тогда вы спросите, ну чем имя Господне похоже на крепкую башню? Что означает «крепкая башня»? Безопасность и защита и еще куча других вещей. И затем вы можете связать это с другими типами вещей типа безопасности, например, что имя Господа — это крепкая башня, но имя Господа — это тоже скала. Или, вы знаете, вы можете получить и эти наскальные изображения такой же безопасности и защиты. Так как же скала связана с сильной крепостью или мощной башней? Итак, метафоры, метафоры и есть это сравнение. Имя Господне подобно крепкой башне. И вот эти метафоры, сравнение, метонимия, гипербола. Гипербола — это преувеличение, которое помогает пословице сосредоточить внимание. Все средства хороши в любви и на войне точка. Действительно ли это означает все? Всегда иметь в виду все. Всякий раз, когда вы видите слово «все», вам нужно задать несколько вопросов. Действительно ли это означает «все»? Весь Иерусалим вышел увидеть Иоанна Крестителя. Неужели это правда? Весь Иерусалим, все жители Иерусалима вышли увидеть Иоанна Крестителя. Нет, это гипербола. Это преувеличение для акцента. В пятой главе Евангелия от Иоанна был калека, который не смог уйти из купальни Вифезда. Он не прошел весь путь туда и не был крещен Иоанном Крестителем у Иордана из Иерусалима. Итак, гипербола — это преувеличение акцента. Итак, вам нужно быть очень осторожными, когда Библия говорит гиперболически, например, если ваш глаз согрешит, вырвите его. Ты действительно собираешься это сделать? Или Иисус в Нагорной проповеди — это гипербола? Это преувеличение для акцента. Это не значит, что вам придется выколоть себе глаз, потому что тогда вам придется выколоть другой глаз. На самом деле, тогда и ваше сердце испорчено. Тебе придется вырезать свое сердце. От тебя ничего не останется. Так или иначе, гипербола — это преувеличение акцента. Итак, когда идите с царем, приставьте нож к горлу, если вы склонны к чревоугодию. Прит. 23.2 означает ли это, что на самом деле вам следует приставлять нож к горлу, когда вы едите с царем? Нет, он просто говорит тебе, «Эй, когда ты ешь перед королем, проявляй хорошие манеры». Не впадайте в чревоугодие и не переедайте, когда вы находитесь перед королем, потому что он увидит это и скажет, «Эй, чувак, этот парень обжора». Так что приставь нож к горлу. Это гипербола. Это преувеличение для акцента. Теперь синекдоха. Синекдоха на самом деле является разновидностью метонимии. Итак, у вас есть метонимия как большая категория. Синекдоха — это один из видов метонимии. И это что-то вроде «все руки на палубе». Когда вы говорите «все руки на колоде», вы не имеете в виду, что все руки кладут ваши руки на вашу колоду. Вы имеете в виду, что все руки представляют всех людей. В принципе, в этот момент участвуют все моряки. Все руки на палубе означают, что на этом этапе должны участвовать все. Все руки — это люди, которые используют руки. Итак, язык в притчах 17:7, язык праведника — отборное серебро. Язык праведника. Теперь он говорит только своим языком. Да, серебряный язык. Похоже на парня с серебряным языком. Одного из отцов церкви звали Серебряный язык. Язык праведника — отборное серебро. Серебро — это метафора, и язык праведника говорит обо всем праведнике и его речи. Персонификация. Олицетворение — еще одна фигура речи, которая часто используется в притчах 1:9, где олицетворяется мудрость. Идея мудрости, хокма, на самом деле персонифицирована в человеке по имени госпожа мудрость. Итак, женщина пытается предупредить молодого человека, а мадам Фолли, которая собирается его соблазнить. И тогда мудрость олицетворяется в виде женщины, предупреждающей. Итак, мудрость кричит на улицах, притчи, глава 1, стих 20. Она смеется, притчи 1:26. Она построила свой дом. Она, мудрость, построила свой дом в 9 главе притчей. Итак, мудрость изображается как женщина, которая строит свой дом, которая смеется, предлагает себя и завет на улице. И это называется персонификация. Притча 1:9 многое могут сказать об олицетворении мудрости. Теперь пословичные темы и лексика. Пословица определена. Мы произнесли короткие остроумные предложения. О каких темах обычно говорят мудро? Помимо звуковой структуры, параллелизма и повышенного использования фигур речи, жанр библейских пословиц также отмечен определенными темами и словарным запасом, которые выделяют его концептуальное пространство. Итак, темы и лексика разграничат его концептуальное пространство. У еврея замечательный словарный запас мудрости. Я просто перечислю здесь некоторые. У него есть еще много, много других. Отсутствие смысла указывает на мудрость контекста. дурак, когда говорят «дурак», ты как бы понимаешь, что находишься на территории мудрости. Советник – простой или простодушный, насмешник – проницательный, умный, дисциплинированный. Путь – это огромная тема, когда вы видите путь, вы находитесь на территории мудрости. Знание, проницательность, благословение и различные формы мудрости – хокма, и это лишь некоторые из них. Я также заметил, что именное словосочетание NP, X из Y из Y, голова праведника, уста нечестивца. Итак, X из Y, эта фраза также очень типична в притчах, притчи 10:6, главе праведника, притчи 10:6. Итак, когда вы получаете это, уста нечестивых, главу праведных, вы говорите, мудрость, своего рода образ мышления. Часто-часто используются пары противоположных слов. Итак, существуют пары слов, являющиеся антитезой, антонимами, не синонимами, а антонимами. Итак, у вас есть мудрые и глупые. И когда вы видите мудрых и глупых, бум, запускается контекст мудрости. Это мудрая терминология. Возможно, я здесь в литературе мудрости. Мудрый и глупый, праведный и злой. Когда вы видите праведный, злой, праведный, 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 проблема некоторых переводов, включая NLT, над которым я работал, заключается в том, что они не переводят праведный, праведный, все время. Итак, это неправедно зло. Часто это слово переводится как садик, праведник. Они переводят это слово как благочестивый, благочестивый и злой. И я не уверен, что контраст действительно разрушает контраст. И мне бы хотелось, чтобы мы были там, в любом случае, это долгая история. Но все равно, праведный и нечестивый, прилежный и ленивый, и прилежный. И эти два, опять же, противоположные существа, ленивый и прилежный. Прилежный работает усердно, ленивый – ленивый. Итак, эти противоположности, мудрый / глупый, праведный / злой, прилежный / ленивый или ленивый. Когда вы видите, что возникают подобные антитезы, вы говорите, это пресловутая территория. Основные темы, затронутые в притчах, праведник и нечестивый – главная тема. Мудрая и глупая – главная тема. Прилежный и ленивый – главная тема. Богатые и бедные – это главная тема. Темы дружбы. Книга притчей много говорит о друзьях. Речь, о ней много говорят. О соблазнительных и добродетельных женщинах, о соблазнительных и добродетельных женщинах много говорится в притчах. Жизнь и смерть. Там семье говорят. Яхве и царь часто встречаются в притчах. Итак, это основные темы. Есть парень, Дерек Киднер, который много лет назад написал небольшую книжку IVP, InterVarsity Press, комментарий к пословицам. Он проделал замечательную работу, выделив некоторые из этих основных тем. Это хорошее обращение, книга Дерека Киднера о пословицах, короткая и милая. Темы, которых нет в притчах. Мы сделали целую лекцию о том, чего нет в притчах. Мы сделали то, чем пословица не является, и теперь делаем то, чем пословица не является. Итак, пословица не найдена. У вас не упоминается храм, не упоминается священство, не упоминаются пророки, не упоминается ни история искупления, ни великие дела спасения, ни праздники Израиля, ни исход — это основные темы, которые повторяются на протяжении всего Ветхого Завета. Они никогда не встречаются в притчах. Сам завет не встречается в притчах. Никакого осуждения идолопоклонства. Идолопоклонство осуждается с одной, я имею в виду, с третьей книги Бытия, и пророки осуждают это. Я имею в виду, что глава за главой в Исаии и Иеремии идолопоклонство осуждается, решительно осуждается повсюду в Писании, включая псалмы. Идолопоклонство осуждается, однако в притчах оно ни разу не упоминается ни словом. Выбор личных имен. В притчах личные имена встречаются только в заголовках. Топонимы не встречаются, кроме как в титулах и географических названиях, именах людей, а также названиях групп людей Моавитяне, Аммонитяне, Идумеи, Гергесейне, Ивусеи, ни один из итов и титов, филистимляне, даже филистимляне, которые повсюду не упоминалось ни разу. Любой из итов и титов упоминается в книге Притчи один раз. Итак, притчи — это другое дело. Темы разные. Способ обсуждения разный. И мы отметили это на той другой лекции, на которой мы присутствовали. Итак, есть 8 классификаций глубинных структур, которые мне хотелось бы рассмотреть. Мы разработали это на основе мотива и сделали это в другой лекции, но я просто хочу быстро пробежаться по этой теме. Это основа, мы говорили о поверхностной структуре грамматики, СВО, субъекте, глаголе, объекте, субъекте, глаголе, объекте. И мы говорили о его модификациях. Мы говорили о некоторых семантических словах, словах, звуки, звуки и смысле, а также о том, как звук халак, бетом, елак, битак, и как звук на самом деле отражается эхом, поспешность приводит к расточительству, и Бог создал людей, мужчины зарабатывали деньги, что-то вроде звука МММ. И так здорово. И теперь я хочу взглянуть на глубокую структуру, лежащую под грамматикой, и на сами слова, которые поднимаются вверх, вы знаете, мудрые и глупые, злые и праведные, медлительные, а под этим, структуру этих притчей. Итак, я разделил это на темы и комментарии, а затем в основном посмотрел на последствия для персонажей. И я просмотрел притчи с 10 по 15, которые представляют собой поговорки. И я обнаружил, что таких символов последствий было, их 152. И я даю вам некоторые ссылки в притчах, глава 10, 2b, но праведность, а праведность избавляет от смерти, характер последствия, но праведность избавляет от смерти, характер последствий смерть, а праведность избавляет от смерти. Итак, это следствие характера. Таковых 152. Итак, это очень заметное, характерное следствие, главная основная структура в книге притчей, характерное следствие. Персонаж-поступок. Притчи 10, 14а. Мудрый хранит знания, характер, мудрый человек, что он делает? Он накапливает знания. Так мудро сложить знания, характер, а потом уже действие. Оценка характера, номер 3, оценка характера, притчи, глава 10, 20а. Язык праведника, отборное серебро, характер, язык праведника. Помните, язык праведников, подобные существительные, говорят вам, что это притчи и мудрость. Язык праведника – отборное серебро. Выбор серебра – это использование метафоры, чтобы сказать вам, что это ценность. Итак, у вас есть оценка персонажа. Итак, имеем характер последствия, мажор, характер поступок 70 раз и оценка характера 16 раз в этом разделе притчей. У тебя есть поступок последствия 63 раза, притчи глава 10, 17, а кто внемлет наставлению, поступок, тот на пути к жизни, последствия. Кто внимает наставлением, тот и поступок, находится на пути к жизни. Итак, следствие действия совершается 63 раза. Я думаю, что исследование мотивации в притчах с 10 по 15, которое я провел, противоречит Коху и некоторым другим людям, которые говорят, что действие последовательность является основной базовой структурой книги притчей, действие последовательность, 63 раза. Однако мне удалось доказать, это более 150 раз характер следствия. Итак, реальная проблема в притчах, это не последствия действия, которые важны, а последствия характера еще больше. Итак, когда вы говорите о последствиях поступка, всегда помните, эй, подумайте о том, что последствия для характера важнее, и посмотрите, соответствует ли пословица этому. Следствием этого является то, что от плодов уст своих человек ест то, что полезно. Предмет следствия от плода уст его. Оценка предмета, богатство богатого человека, притчи 10 часов 15 минут, крепкий город. Товароценка. И потом последние два, поступково-оценочные. Кто любит дисциплину, тот любит знания. Действуйте, кто любит дисциплину, притчи 12.1, тот любит знания. А вот этот восьмой какой-то интересный, внешний вид и реальность. Это видимость и реальность. Человек притворяется богатым, но у него ничего нет. Притворяется богатым, но у него ничего нет. Другой притворяется бедным, но у него большое богатство. Притча 13:7. Итак, это видимость против реальности. Итак, пытается сказать мудрец, все не всегда так, как кажется. Вещи не всегда такие, какими кажутся. Итак, действия и последствия, 62 раза, Кох, Ван Рад и другие, действия и последствия велико, но я предполагаю, что характер последовательность в 152 раза почти вдвое больше, чем действия и последствия, и является базовой структурой для книга притчей и что такое пословица. Теперь пословица Сицаем Лебен, или жизненная ситуация, обстановка, из которой возникают пословицы. Что такое установка, настройки, множественное число? Предлагаются три контекста, из которых возникают пословицы. Один из них – школы и учителя. Один из них – школы и учителя. Двое – это семья или клан, родители – семья или клан или родители. Это номер два. И затем номер третий – королевский двор и песцы, королевский двор, песцы и придворные. Итак, это три контекста, из которых возникли притчи в книге притчей. Школы, семья и клан, королевский двор и песцы. Теперь школы, позвольте мне быстро ударить по ним. Это называется сидеть и млебен. Если вы когда-нибудь в технической литературе, ситуация в жизни, есть ситуация, из которой они возникли, ситуация, из которой они возникли. Школы. Первое явное упоминание о школах в Израиле находится в Бен-Сирах 51, 23, Бен-Сирах 51, 23. О Бен-Сирах появляется примерно в 180 годе до Н, но в 180 годе до Н. То есть примерно через 150 лет после Александра Великого. Итак, это Бен-Сирах, это одна из книг апокрифов, но в ней впервые упоминаются школы в Израиле, так что у нас о ней раньше не упоминалось. Мы аргументируем это тем, что притчи пришли из школ, в основном основанных на параллелях с Египтом и Месопотамией. В Месопотамии были школы, как и в Египте. Теперь Израиль является своего рода промежуточной страной. Итак, они предположили, что если бы в Месопотамии были школы, в Египте были школы, возможно, в Израиле тоже были бы школы, но это предположение. Дидактическая цель книги «Притчи» соответствует школьной обстановке. Это еще один способ аргументации в пользу школ. Другими словами, у нас нет упоминаний о школах в начале истории Израиля. Бен-Сирах является самым ранним упоминанием, но школы в Месопотамии и Египте, а также дидактическая цель притчи соответствуют школьной обстановке. Притчи, глава 5 часов 13 минут. «Я не слушал голоса моих учителей и не склонял ухо моего к наставникам моим». Итак, здесь, в притчах 5 часов 13 минут, он упоминает своих учителей и наставников. Итак, учитель и инструктор словно находятся в школьной обстановке. В этом и состоит дидактическая цель притчи 5,13. Отец, о котором говорят, слушай моего сына, наставление твоего отца, притчи 3, 1, 4, 1, что угодно. Говорящий отец, отец может быть вместо школьного учителя. И поэтому он может называть себя отцом, но на самом деле он учитель. И он может считать этот термин отцом, но на самом деле он учитель. И это еще одна вещь, которая может предложить школы. Так предложили школы, и это горячо обсуждалось, когда школа открылась в Израиле. И я не хочу вступать во все эти большие дебаты. Семейно-родовое происхождение. Многие африканские пословицы возникают в клановой, племенной или семейной обстановке и тому подобное. Часто упоминаются отец и мать, отец, мать и сын. Притчи 4, 1, 3, 4, здесь сыновья по наставлению отца, и будьте внимательны, чтобы вы могли обрести понимание. Когда я был сыном у отца, нежным и единственным в глазах матери. Итак, он говорит о нежном, раннем возрасте, когда его наставляли отец и мать. Так что, похоже, это происходит из семейной обстановки. Он научил меня и сказал, пусть твое сердце твердо держится моих слов, соблюдай мои заповеди и живи. Теперь мои заповеди, он говорит, он не говорит заповеди Моисея, вы знаете, мицвот, имея в виду заповеди Моисея. Он говорит, мои заповеди. Итак, здесь отец, когда он использует слово «заповеди», имеет в виду то, чему он научил своего ребенка. Притча 31:1, это оракул, мать его, мать Лемуила, научила его, сын чрева моего. И мы можем просто видеть, как мать говорит, а сын моего чрева, Лемуил, мой сын, разговаривает с царем Лемуилом. Мать научила его оракулу. И это, похоже, опять-таки семейное происхождение, хотя и королевская семья. Народную подоплеку можно увидеть в притчах 10:5, тот, кто собирает летом, сын разумный. Тот, кто спит во время жатвы, сын, приносящий позор. Итак, вы знаете, сон во время жатвы и работа во время жатвы, похоже, имеют какую-то фольклорную подоплеку. А еще, кстати, речь идет не только о сборе этих культур, но, кажется, есть еще и городской контекст, где в книге притчи часто говорится о городе, городских воротах и так далее, о царе, городе ворота и цари, в притчах 16 и во многих других местах. Упоминается король, а также часто упоминается город. Даже повелители сильной башни поместили бы это в городской контекст. Так вот, это не просто строго это, и на двоих не поделишь, бам, бам, это фолк, это аут, эти ребята, кучка фермеров, это городские горожане. Это было не совсем так. А так, такую развилку сделать нельзя. Но в любом случае семейно-родовое происхождение, да. Двор и писец, теперь было много работы над этими придворными или писцами, царем, и царским двором в притчах. Царь Соломон упоминается в первой главе притчей, вы знаете, притчи Соломона, сына Давида, царя Израиля. Хорошо, притчи 10:1, это притчи Соломона, хорошо. Даже в притчах 25:1, это притчи Соломона, переписанные и отредактированные людьми языки. Итак, Езекия, царь, и у него есть собрание Соломоновых притчей, и его писцы, люди Езекии их переписывают, поэтому сделайте главы с 25 по 29. Вот откуда они берутся. Итак, действие происходит в своего рода царе Соломоне, царе Езекии, царе Лемуиле, в 31 главе. Действие происходит в царской обстановке и в царе Езекии, как мы упоминали, в царе Лемуиле в 31 главе. Мудрецы, это притча мудрецов, глава 22 часа 17 минут, глава 24 часа 23 минуты и глава 30:1, упоминаются мудрецы. Присутствие царя присутствует во многих притчах, главах с 16 часов 10 минут по 16, царь, 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 царь. Как вести себя перед королем? Малков видит притчи 28:29, он называет их руководством для монархов или руководством для короля или королей. Итак, ты хочешь быть хорошим королем? Посмотрите на эти пословицы, они помогут вам стать хорошим королем. Руководство для монархов, главы 28 и 29. Многие исследования писателей мудрости, проведенные парнем по имени Леопердью, привели к огромным объемам и действительно превосходной работе. Леопердью учился у Креншоу, который много лет назад стал своего рода дедушкой изучения мудрой литературы в университете Вандербильта. В наше время ситуация, похоже, изменилась. Это всего лишь мое личное мнение, но он был от Вандербильта с Креншоу и его учениками Ковачем и Пердью. Я рад, что некоторые из этих ребят учились у Креншоу мудрой литературе. Сейчас это как бы перенесено в Кембриджский университет, где Кэтрин Делл и ее студенты тоже выпускают действительно интересные вещи. И Кнут Хайм, которого я записал на пленку в Денверской семинарии, тоже делает несколько действительно интересных вещей. Так что современно сейчас, извините, параллели с Египтом и Месопотамией. Переписчики занимаются египетской литературой мудрости и месопотамской литературой мудрости. И проблема в том, что нужно быть осторожным. Голка и Вестерман на примере африканских параллелей продемонстрировали, что пословицу о сборе урожая земли можно было легко написать при королевском дворе. Это важная информация. Так, пословицу, в которой говорится о том, что сын жнет и собирает урожай, можно было произнести и при царском дворе. И они изучали африканские пословицы. И поэтому даже некоторые члены королевской семьи сейчас говорят о сборе урожая, потому что, опять же, это своего рода диморфная культура, в которой городское и более сельское объединены в одно. И между ними нет большой разницы. Итак, Вестерман и Голка отмечают это. Итак, вы должны быть очень осторожны, говоря, что то, что в образах используются образы сельского хозяйства, не обязательно означает, что они возникли не при королевском дворе. Теперь большой сдвиг. Извините, это занимает так много времени, но теперь мы перешли к пресловутым формам. Каковы формы пословиц? Мы говорили о поверхностной структуре, поэзии, звуке и смысле, а также о различных вещах, откуда возникли пословицы, в школах, при королевском дворе или в семье. Мы увидели глубокую структуру категорий последствий, последствий характера, последствий действий. Теперь мы хотим посмотреть, что представляют собой настоящие микроформы или назвать эти микрожанровые вещи, небольшие единицы, которые используются в пословицах. Они записаны в исторических местах, таких как Нимрод, могучий охотник перед Господом, Бытие 10:9. Как мы говорили в старину, был однолинейный, был такой, как, извините, как Нимрод, могучий охотник пред Господом. Итак, однострочник. В пословицах все они состоят из двух строк, стоят через двоеточие и часто представляют собой антитетический параллелизм. И вот, потом люди говорили, ну, потом пошли от одной строчки, а потом со временем развились в поэтические две строчки. Это слишком упрощенно. Вы не можете перейти от единственной строки к двум линиям, скажем, там есть эволюция. Это слишком упрощенно. Это не соответствует древним ближневосточным коллекционным образцам и тому подобному. В книге притчи явно выделяются два типа литературных форм. Теперь это большие типы. В притчах 1:9 есть инструкции. Инструкции содержатся в этих инструкциях в главах 1:9 притчей, а также в главах 22-24 и затем в главе 31, стихах 1:9. Итак, в основном это притча 1:9 — это 10 наставлений. Инструкции также можно найти в главах 22-24. А потом поговорки предложения. Высказывание предложений можно найти в притчах 10:22 и 25:29. Притча 10:22, а затем 25:29 — это поговорки предложения. Мудрый сын приносит радость отцу, глупый сын — горе матери. Поговорки предложения. Итак, книга притчи разбита на эти инструкции, 10 наставлений, главы 1:9, высказывания в предложениях далее в главах 10 и последующих, а 22-24 как бы встроены туда. Теперь немного пресловутых форм. Слово пословица, как мы говорили, машал. Как мы уже говорили, машал можно использовать для обозначения разных жанров. Итак, его можно использовать как популярное высказывание, его можно использовать как литературный афоризм, его можно использовать как насмешливую песню, его можно использовать как притчу, аллегорию, и на самом деле то, что я добавил сюда, было пророческими оракулами. Валаама называют машалем. Их номера 23:7. Пророческие оракулы Валаама также под этим термином «машаль», что означает перевод тамошних пословиц. Теперь пресловутые формы, инструкции. Итак, это наша первая пресловутая микроформа, инструкция. Наставления начинаются так, притча 1:9 главы, 10 наставления, притча 22:24. В основном это два раздела, притча 1:9. Когда вы начинаете читать притчи, это длинные лекции или инструкции. «Послушай, сын мой, наставление твоего отца. Не отвергай учение своей матери» и тому подобное. «Слушай, сын мой, наставление твоего отца». Фокс делит наставления в притчах 1:9 на 10 лекций отца и сына. Глава 1, стихи 8:19, глава 2, 1:22, глава 3, 1.12 и так далее, и так далее. Там вы можете увидеть цифры. Между этими инструкциями и этим отцом как ребенком наставления, эти 10 лекций отца и сына представляют собой 5 интермедий. Итак, между ними раздается бум, бум, бум. И это притча 1:20-33 и глава 3:30, глава 6:1-19 и так далее. И глава 8, целая глава там, глава 9, целая глава там, что-то вроде того. Это так называемые интермедии. Итак, у него есть эти 10 наставлений отца и сына. Слушай, сын мой, наставления твоего отца, с этими интерлюдиями, 5 интерлюдиями, разбросанными между главами в главах 1:9. Теперь форма инструкции, какая форма? Сначала вам позвонили. Во-первых, у вас есть призыв услышать. Слушай, сын мой, наставление твоего отца. Послушайте, мой сын находится в главе 2, 1, главе 3, 1, 4, 1 и 5, 1. Вот как они начинаются. Слушай, сын мой, Шима, слушай, слушай, сын мой, это призыв услышать или послушать. Итак, за призывом услышать следует увещевание. Слушай и не оставляй учения своей матери. Например, глава 1, 8, глава 2, 1b5, глава 3.1, глава 4.1, глава 5.3. Эти увещевания, слушай, сын мой, не оставляй, это увещевание. Тогда обычно есть явная мотивация. Итак, в наставлении следует призыв услышать, увещевание, а затем мотивация. Мотивация обычно, как мы уже говорили, когда мы составляли мотивные предложения, обычно была ки, за или потому что. Ибо они будут венком на голове твоей. Притчи главы 1.9, главы 2.6, 3.2 и 5.3. Существует явная мотивация, или потому, что они дадут вам жизнь и богатство, и тому подобное. Теперь, номер 4, это собственно урок. Итак, в главе притчи 1:10-16 пресловутый мудрец-отец дает урок. И тогда обычно все заканчивается, номер 5, это делается. И заключением часто может быть пословица. Итак, в заключение он пытается заключить сделку, вставляя в предложение пословицу «заключить сделку» и говоря «да, смотрите, даже пословица это знает». Как бесполезно расстилать сеть на виду у птиц. Итак, уходите оттуда. Не надо, будь умнее птицы. Когда вы видите, что они идут с сеткой, эти хулиганы пытаются заставить вас совершить насилие. Уходи оттуда. Даже немая птица улетает, когда видит, что кто-то преследует ее с сетью. Поэтому он использует пословицу «даже птица улетает, когда сеть преследует ее». Итак, это в виде инструкции. Всего 10 лекций, разделенных на 3 подгруппы. Есть призыв к ученичеству, и некоторые инструкции – это призыв к ученичеству, призыв помнить и подчиняться, глава 3, глава 4. Предупреждение против недозволенных сексуальных отношений, и это очень важно в притчах, 5 главе притчей, 6 главе, стихах с 20 по 35 и 7 главе. Итак, в 5 и 7 главах, а также в конце 6 главы говорится о предупреждении о незаконных сексуальных отношениях, и это довольно явно и тому подобное. И это 10 инструкций. Интерлюдии представляют собой обращение госпожи мудрости, восхваляющее ее наставление. Итак, здесь олицетворена госпожа мудрость. Мудрость будет говорить. Она женщина, и она будет говорить и превозносить свое наставление. Обратите внимание, что женщина дает наставление мудрости. Хорошо ли позволять женщинам говорить? Да, вот, это госпожа мудрость, и она превозносит свои наставления в главах 10 притчей или в стихах с 20 по 20, 33, которые отвращают ее добродетели в главах 9 и 31. И, кстати, позвольте мне сделать это, пока я здесь. И я думаю об этом. Мне это очень интересно. Книга притчей начинается с выступления госпожи мудрости в первой главе, где она выходит и зовет всех людей, чтобы они вошли. «Госпожа Мудрость, я предлагаю себя свободно, но вы должны повернуться и оставить свои простые пути». Он начинается с «Госпожи Мудрости», а затем 31 главы притчей, я думаю, заканчивается «Госпожой Мудростью». И если вы прочитаете 31-ю главу притчей, я думаю, что это описание того, как госпожа мудрость, каково быть женатым на госпоже мудрости, как она будет служить вам. Итак, в некотором смысле я думаю, что в притчах 31 речь идет не о реальной женщине, а о госпоже мудрости, этом олицетворении мудрости, так что притчи начинаются с госпожи мудрости и заканчиваются госпожой мудростью. Вот что значит встречаться с мадам Уиздом. Вот что значит быть женатым на госпоже мудрости и как она будет вам служить. Но, кстати, не так уж много людей согласны со мной в этом. Итак, поставьте это, вы знаете, я говорю, поставьте рядом с этим вопросительный знак. Возможно, это одна из моих странностей, но я думаю, что это своего рода начало и конец, мадам мудрость и мадам мудрость женаты на ней, притчах 31, добродетельной женщине из Фольксвагена. Хорошо. Теперь притчи настоящие инструкции по предложению. Мы только что сделали это, притча 1.9. Теперь я хочу поговорить об увещеваниях. Предостережение обычно является императивом. Это команда. Это как «храни свое сердце, ибо из него исходит все для жизни». Притча 4:23, «береги свое сердце». Наставления встречаются как в месопотамской, так и в египетской литературе мудрости. Наибольшая концентрация увещеваний содержится в притчах 1.9 и притчах 22.24. Вы уловили связь. Притча 1.9, 22, 24 – то же самое, что мы видели в инструкциях, но увещевания в тех разделах тоже тяжелые. Архитектоническая формула увещеваний – это призыв слушать и условие, делаешь ли это, а затем повелительное действие, делай это или не делай этого. Хорошо. Делай это или не делай этого. А потом идет мотивация, ключевое «потому что», а потом краткая инструкция. Итак, затем возникают эти увещевания, и они увещевают. Они либо предупреждают, либо запрещают, может быть, так сказать, запрещают деятельность, запрещают или предписывают делать то или не делать этого. И они обычно являются императивными вещами. Например, известные всем нам притчи 3.5, «надейся на Господа всем своим сердцем». Это императив. Это мандат. Делайте это согласно заповеди, доверьтесь Господу всем своим сердцем. И тогда почему? Какова мотивация? Он сделает твой путь прямым. Это мотив. Итак, у вас есть повеление, надейтесь на Господа всем своим сердцем. Каков мотив? Потому что он сделает путь твой прямым. Так что это предостережение. Увещевание может быть либо положительным, либо наказом, доверием Господу, либо отрицательным запретом. Сын мой, не водись с хулиганами, которые пытаются ограбить людей в притчах 1 запреты. Запреты имеют ту же форму, но в негативе. Притча 3:11, наказание Господня не пренебрегайте. Значит, будет негатив. Не пренебрегайте наказанием Господним. Почему? Потому что Господь дисциплинирует тех, кого любит. Вот вам и не пренебрегайте Господней дисциплиной, негативной, просто какой-то повелительной вещью, потому что мотив там поясняется. Итак, на самом деле в притчах 23:3-14 есть ряд увещеваний. Итак, есть такая цепочка и то, как они все связаны друг с другом. Не пренебрегайте его деликатесами. Не трудитесь, чтобы приобрести богатство. Не ешь хлеба скупого человека. Не говори вслух глупца. Не перемещайте древнюю достопримечательность. Не лишайте ребенка дисциплины. Так что не надо, не надо. Это запреты, запрещающие вещи. И это помещено в увещевательный формат, притчи 23:3-14, как бы связывая их вместе. А вот еще один забавный случай. Это называется числовое высказывание. Итак, это еще одна микрожанровая вещь в притчах, больших притчах. Эта микро – одна из форм, которую принимает мудрость. Это называется числовое высказывание. И позвольте мне просто повеселиться с этим. Я думаю, что в основном числовые высказывания можно найти в притчах 30. В притчах 30 их много. Для меня слишком удивительны три вещи, СР 6 часов 16 минут. Вы видите там номер? Три вещи слишком удивительны для меня. 4. Я не понимаю. Путь орла в небе, путь змеи на скале, путь корабля в открытом море и путь мужчины с женщиной. Вы можете видеть, что он использует все эти природные вещи. И затем на четвертом месте появляется кульминация. Три вещи удивительны, 4 я не понимаю. На троих и на четверых вот так. А дальше путь мужчины с женщиной. Шаблон таков, есть x и x плюс 1. Итак, есть 3, а затем 4 и тому подобное. Примеры в основном можно найти в притчах 30, а также в главе 6, стихах с 16 по 19, 26 и так далее. Амос 1 и 2 – это пророк, который использует это для трех грехов против Дамаска и для четырех «Я приду и уничтожу Дамаск». И за три греха, и за четыре им едом за то, что ты сделал это. За три греха, и за четыре маав за то, что ты сделал это. Итак, Амос использует 3 плюс 4 как структуру, которую можно использовать и в своих пророчествах. Итак, я говорю, что это не просто мудрость и не просто притчи. Микрожанр очень эффективно использовался в первой и второй главах Амоса в пророческих высказываниях. Числовые высказывания взяты из природы, общества, этики и даже теологии Иова. Итак, это числовые высказывания. Теперь есть также лучше, чем высказывание, и лучше, чем высказывание, у нас есть вещи, праведные и нечестивые, ленивые и прилежные, мудрые и глупые. Это своего рода бинарная установка. Лучше, чем в притчах, немного размывается, что лучше бедный человек, который ходит в своей непорочности, чем тот, кто кривится в речи и является глупцом. Притчи 19.1. Брайс и Огден написали две статьи на эту тему «Лучше, чем говорили», и это отличные статьи. В современной форме «Лучше поздно, чем никогда», «Лучше поздно, чем никогда». Аминимопа, кстати, в египетской литературе мудрости тоже есть лучше, чем притчи. «Лучше хлеб с веселым сердцем, чем богатство с досадой». Звучит как какие-то пословицы, не так ли? «Лучше хлеб с веселым сердцем, чем богатство с досадой». Таким образом, лучшее x, чем y, часто расширяется, а затем превращается в это лучшее, это и плюс x, чем b плюс y. И поэтому часто получается эта четверичная вещь, по две в каждой. Лучше a плюс h, чем b плюс y. Так, например, в притчах 16:8 вы получаете следующее, лучше немного с праведностью, чем большое богатство без справедливости. Так что лучше a плюс h, чем b с y. Так что лучше немного с праведностью, чем большое богатство без справедливости. И есть притчи 12:9, 17:1, 19:1 и 21:9. Часто наблюдается парное явление. Мы прошли через это в паре притчи, и в этих поговорках «лучше чем». Обычно они разделены, но в притчах 15 часов 16 минут и 17 есть два, которые лучше, чем притчи, расположены один за другим. Тогда есть вариация, помните, как мы говорили об искажении пословиц и вариациях. Хороших пословиц не существует. Есть лучше, чем притчи. Хороших пословиц не существует. И они находятся в главах 17,26 и 18.5. Пословица типа «это нехорошо». Так что это форма искажения высказываний лучше, чем высказывание. Есть сравнительные высказывания. Это еще одна ветвь сравнительных высказываний. Они используются как аналогичное сравнение одного мира с другим. В Шумере, шумерских пословицах, мы имеем как собаку, которой негде было спать. Он как собака, которой негде спать. Как город в притчах, притчи 25, 28, что город с разрушенными стенами, то человек невоздержанный. Как снег летом или дождь во время жатвы, так честь не подобает глупцу. Как воробей порхает, как ласточка летит, так беспричинное проклятие нисходит, притчи 26, 1 и 2 и так далее. В притчах 25 и 26 наблюдается высокая концентрация сравнительных групп сравнений. Итак, в главах 25 и 26 притчей много таких подобных групп, в притчах 25, стихи с 28 по 26.2, что как бы показывает, что 25, 28 относится к 26.2, показывает вам, что, вероятно, разделение на главы между главами 25 и 26, вероятно, неправильное. И в других случаях, когда мы говорили, что разделения на главы были добавлены в 1200-х или 1300-х годах нашей эры. Итак, разделение на главы не вдохновлено Богом. Их добавил епископ. Доктор Макрей всегда говорил, что епископ ехал на лошади и иногда шел вперед, а иногда назад. Итак, когда вы приходите к разделению на главы, вам всегда нужно спрашивать, следует ли объединить эти главы вместе. Есть ли Янус там, где ты смотришь вперед, оглядываешься назад? Какие там связи? Итак, в 25, 28, 26.2 мы видим, что разделение на главы, вероятно, расположено не в том месте, но мы оставим это для дальнейшего обсуждения. Мерзость высказывания, вот путь нечестивых, это мерзость или ненавистен Господу. Я думаю, именно так это переводит ESV. Путь нечестивых, мерзость пред Господом, притча 15:9, иначе Господь ненавидит это. Некоторые ошибочно предположили, что пословицы, в которых упоминается Яхве или Господь, были более поздними дополнениями, включенными в ранний, более светский сборник пословиц. Другими словами, Маккейн, когда он писал свой комментарий, сейчас он не совсем принят, он был развенчан, но в основном он был светским. Высказывания были светскими, а затем они, по сути, превратились в эту великую теологическую чепуху. Вот тут-то и добавились изречения Яхве или мерзостные высказывания, мерзость пред Господом, позже, по мере того, как они развивались от мирского к священному. Это различие теперь опровергнуто как шумерскими пословицами, которые я только что просматривал сегодня утром, так и египетскими, и так далее, где боги упоминаются во всех самых ранних наборах пословиц. Напротив, некоторые из самых ранних шумерских коллекций также имеют эту форму, в которой упоминаются божества. Смерти не устраняются и являются мерзостью для Уту. Альстер упоминает в шумерской очень ранней пословице «смерть не очищается». Они отвратительны для Уту, бога Шумера. И здесь мерзость пред Господом, фальшивые весы, а точные весы, радость его, притч 11:1. Противоположный параллелизм, мерзость, есть мерзость перед Господом, и в этом его радость. Обычно в противоположном параллелизме одно это мерзость перед Господом, а вот это его радость. Итак, сказано, что ложные весы мерзость пред Господом, а правильный путь его радость. Итак, мерзость и восторг сопоставляются в антитетическом параллелизме. Вот то, что большинство из вас знает, и это блаженство. Блаженство — это пословица, которая начинается со слов «благословенный», «ашери» или «барук». В иврите есть несколько слов, обозначающих «благословенный», и я не хочу вдаваться в различия в переводе. Но блаженство, или макаризм, как его называют, начинается, когда я говорю «блаженство», там почти каждый думает о Нагорной проповеди в блаженствах. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны нищие духом. Итак, вы получаете блаженны чистые сердцем, и блаженны алчущие, и жаждущие праведности в притчах. Это есть в пятой главе Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди. Также, кстати, оно встречается и в псалмах. Как начинается псалом? Псалом 1 считается псалом мудрости. Обо всех этих вещах ведутся большие споры, а также о том, что такое мудрость, псалмы мудрости. Но блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не становится на путь грешников и не сидит на месте беззаконных. но радость его в законе Господнем. Блажен человек. Итак, все начинается с Псалма 1, 1 и начинается словами «блажен человек» или «благословен один». Это также встречается в египетских инструкциях. И в притчах 8 часов 32 минуты, стих 34, глава 29, 18, притча 18 часов 14 минут говорится: «блажен, кто всегда боится Господа». Вот оно. Притча 28, 14, «блажен, кто боится Господа, всегда боится Господа». И это называется блаженством, или макаризмом — это другое название. Итак, высказывание Яхве — это высказывание, в которых упоминается имя Господа. Мы переводим «лорд» с заглавной буквой «л», заглавной «р», заглавной «л», заглавной «а», заглавной «р», заглавной «д», и все они пишутся с заглавной буквы. Это аналог Адонай слова Яхве, самого священного имени Бога. Яхве отмечает 375 изречений, в которых интересно имя Соломона. Если взять имя Соломона, то их 300, значит 375. У них не было отдельной системы счисления и алфавита. Итак, свой алфавит они использовали для чисел. А если взять имя Соломона, то его 375. Есть 375 притчей. Из этих 375, 55 или 15% — это высказывание Яхве. 15% — это высказывание Яхве. Главы 15 и 16 притчей содержат высокую концентрацию этих высказываний Яхве в главах 15 и 16 притчей. Раздел с 15 часов 33 минут по 16.9 представляет собой концентрированный сборник высказываний Яхве, за которым затем в главах 16, 10, 15 следует серия «Царь». Высказывание, высказывание Малака, высказывание короля. Итак, у вас есть серия высказываний Яхве, за которой следует серия высказываний царя. И это снова отражает тип придворного, мудреца, царского двора, происхождение некоторых из этих притчей царя Соломона. Инклюзия начинает и заканчивает книгу «Страхом Господним». Страх Господень — начало познания. Глава 1, 7 и притчи, глава 31, 30, страх Господень. Это женщина, которая боится Господа. Итак, все начинается и заканчивается страхом Господним. Итак, есть много страха перед Господом, было бы одно из этих высказываний Яхве. Высказывание Яхве на собирательном уровне, Хайм отмечает это в притчах 21, 1, 32. И высказывание Яхве в стихах с 1 по 3. Би усердие в стихе 5. Си ворчливая жена в стихе 9. Си прайм ворчливая жена в стихе 9. Стих 19. Затем лень в стихе 25, в отличие от усердия в стихе Б. И затем все завершается высказываниями Яхве в стихах с 30 по 31. Итак, Хим рассматривает 21-ю главу притчей как своего рода мини-сборник, и это интересная идея. И я думаю, что Хайм, как всегда или обычно, поступил правильно с ним. Он сделал свое домашнее задание. Теперь противоположные пословицы, пословицы, которые в шумерские времена как бы противоречат друг другу. И, кстати, некоторые из них парадоксальны. Некоторые из них, я думаю, сделаны ради юмора. И вот в шумерские времена сказано: от 3600 волов нет навоза. Действительно? Неужели Билл Гейтс заставил его убрать весь этот метан? Нет, это в шумерские времена. Там написано: от 3600 волов нет навоза. Современные пословицы такие: отсутствие заставляет сердце любить сильнее, или оно находится вне поля зрения, за пределами разума. Возможно, это извращенная пословица. Отсутствие заставляет сердце блуждать. Пословица о дуэлях. У меня было такое с моей дочерью. Я говорил это раньше. Дочь моя, есть ночные люди и есть утренние, верно? И я попробовал, когда впервые женился, попробовал жену как ночного человека. Я пытался превратить ее в жаворонка, потому что ранний берм все-таки заражается червями. И спустя много лет я понял, что на самом деле мне потребовалось много, много лет. Я немного медленно учусь в этом. И вот я наконец понял, что она ночной человек. Лучше всего она работает с полуночи до 2 часов ночи. Я лучше всего работаю с 5:30 до 9 утра. Хорошо. Итак, я пытался заставить свою дочь встать с постели, потому что нам нужно было бежать в школу и все такое, и забирать ее. Итак, я процитировал ей это. Кто успел, тот и съел точка. Кто успел, тот и съел точка. И с чем она вернулась? Без наглого взгляда моей дочери, обе дочери и мои дети на самом деле умнее меня как их родителя, но она просто вернулась, даже глазом почти не моргнув. Я сказал, ранняя пташка получает червяка. Она говорит, да, пап, но сыр получит вторая мышь. Подумай об этом. Кто успел, тот и съел точка. А затем она опровергла это утверждение, сказав, да, но сыр получит вторая мышь. Я не знаю, откуда она это взяла. Я не учил ее этому. Но в любом случае она просто подошла и бацнула вот так. И она меня поймала. Мы замечаем это в главе 26, 4 и 5 притчей, не отвечай глупому по глупости его, чтобы самому не уподобиться ему. Следующий стих, отвечайте глупому по глупости его, чтобы он не оказался мудрецом в своих глазах. Итак, это разрывает группы. Эти противоречивые или парадоксальные притчи разрывают рамки попыток универсализировать и догматизировать притчи. Вы не можете этого сделать. Вы не можете изолировать их и универсализировать таким образом. Они более полиситуативны и используются в разных ситуациях. Но вернитесь и посмотрите видео, которое я сделал в главах притчи 26, 4 и 5, чтобы ответить дураку или не ответить дураку. Но некоторые из этих вещей задуманы как шутки, и есть своего рода подшучивание, что-то вроде состязания в мудрости между мудрецами, если хотите. Итак, теперь композиционные единицы, септуагинта или лексекс меняют порядок коллекций. Так, например, в притчах 30 главы стихи с 1 по 14 фактически находятся после притчи 24-22. Итак, притчи 30, которые находятся здесь, в септуагинте, греческая септуагинта, сделанный греческий перевод, я не хочу вдаваться в дебаты по этому поводу, но, как я говорю, 200 года до н.э. Итак, около 200 года до н.э., они взяли еврейский текст и перевели его в Александрии на греческий язык. И ладно, мы знаем много историй. Так или иначе, они взяли главу 30 и вернули ее обратно. Итак, это после главы 24:22. И они перенесли главу 30, стих 15, в главу 31, 9 и поместили это после главы 24:34. Итак, происходит следующее, 30 глава возвращается, а затем 31 глава возвращается, и они обе не на своем месте по сравнению с тем, как мы это сделали бы в нашем тексте на иврите. Итак, некоторые люди думают, что канон на самом деле не был зафиксирован к тому моменту септуагинты, и все изменилось. В притчах 25:1 упоминается редакторская работа людей языки, переписывающих притчи Соломона. Итак, притчи Соломона, большая коллекция, люди языки выходят, берут ее и редактируют. Итак, у вас теперь есть и автор пословицы, и что означает пословица от автора, но у вас есть и редакторы, и что редакторы имели в виду, когда помещали ее в сборник, и как они связали ее с другими пословицами. Итак, на самом деле у вас есть два уровня значения, авторское значение, редакционное значение, а затем у вас есть значение, когда вы используете его в различных контекстах, и, как мы уже говорили, его использование может быть разнообразным. Еще одной единицей или типом мини-жанра могут стать пары пословиц. Я прочитал целую лекцию о парах пословиц, и вы можете увидеть в главе 15:1-2, где подлежащее представляет собой именное словосочетание, глагол, а затем дополнение является существительным, и все это подряд. Все 4 строки имеют одинаковую синтаксическую структуру, там сво, 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 сво. Притчи 13:21-22. Грешников преследует беда, а праведникам воздастся добром. Добрый человек тов оставляет наследство, а праведнику сбережено богатство грешника. Итак, вы видите, что в главе 13:21-22 все начинается с грешников и заканчивается грешником. Этим словом «хатим» начинается и заканчивается пословица, а в середине стоят два слова, стоящих спиной к спине, «тов» — хорошая вещь в первой пословице и «добрый человек» — человек во второй пословице. Итак, «тов» посередине, а грешники снаружи. Итак, это АББИ — хиастическая структура, но у нее также есть это обволакивающее, или то, что они называют включением, где начало и конец — это одно и то же слово. Каковы шансы на то, что это произойдет, просто объединив их вместе? Нет, спасибо. Притча 26:4-5, отвечайте глупому по глупости его. В следующем стихе, не отвечайте глупому по глупости его. Это четкая пара, притча 26:4-5. Кстати, я их только что перевернул. Связь, тематическая связь притчи 12:18-19 связаны темой речи. И все же, хотя там упоминается речь, а упоминается много слов о речи, ни одно из них не является общим крылатым словом, но тема та же. Итак, метафора и сравнение, притчи 14:26-27, в страхе Господнем человек имеет твердую уверенность, и дети его будут иметь прибежище. Следующий стих — «Страх Господень, источник жизни, от которого можно отвернуться от насмешек смерти». Итак, это страх Божий, страх Господень, два страха Господня подряд. Это действительно редкость. И тем не менее, оно найдено. Итак, это парные единицы. Итак, есть пары пословиц. Итак, когда вы читаете, вы смотрите на эти пары, а затем видите, как они взаимодействуют друг с другом, и это помогает герменевтически. Это дает вам другую перспективу. Каков контекст пословицы в сборнике? Что ж, очевидно, эти пары тоже взаимодействовали друг с другом, две притчи. Итак, в главах 10-29 притчи 595 стихов из 595, 124 были парными. Это около 21% глав с 10 по 29 в этих высказываниях, около 21% составляют парное явление, когда две пословицы взаимодействуют друг с другом. Итак, я просто говорю пары пословиц. Пословица «Окрастих». Что такое «Окрастих»? Ну, я покажу вам «Окрастих», но в притчах 31, «Добродетельная женщина» или «Фольксваген», «Добродетельная женщина», у нее 22 строки. Каждый из них начинается со следующей буквы алфавита. Итак, это A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Он идет по алфавиту, еврейскому алфавиту, и каждая строка начинается со следующего стиха. Теперь вы не увидите этого на английском языке. На английском этого не увидишь. Вы что-то теряете при переводе? Да. Вот почему вам следует выучить иврит. Теряешь вещи, особенно в стихах, особенно в акростихах. Однако есть способ сделать это. И я покажу вам еврейский текст Псалма 119. Псалом 119 — это большой сигнальный псалом о Слове Божьем. И это 8 стихов на, 8 стихов на Б, 8 стихов на В. Итак, если вы заглянете во многие из ваших современных переводов, вы заметите, что, знаете ли, это стихи с алифом. Это бет, стихи. Это стихи гимел. И оно пройдет через весь алфавит. Вот почему Псалом 119 такой длинный, потому что он состоит из 8 стихов, состоящих из всех букв алфавита. Итак, здесь вы можете просто увидеть это и увидеть, как здесь снова начинается здесь. Но вы видите, что я добавил сюда желтый цвет, алиф, 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 алиф. И вы переходите к 8 стиху, видите, все они начинаются с алиф. Какова вероятность того, что это только что произошло? Нет-нет, это поэзия. И он намеренно это делает.
Затем видите, что в девятом стихе он начинается с разделов бет, б, а затем идут б, 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 продолжающие се в восеми стихах. И тогда у вас есть гимел г, 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 спускаются вниз. Вот так там развит тот акростих.
Но в притчах 31 это делается для добродетельной женщины. Итак, как мы уже говорили, добродетельная женщина, которую я предлагаю, это мадам Мудрость из первой и последующих глав в начале. Итак, в каком-то смысле акростих или прохождение алфавита – это буквы от Адая добродетельной женщине. От Адая – это означает полноту. Это означает совершенство. Это означает полноту. Я дал вам от Адая, я дал вам все. И есть мнемоника, есть и педагогическая штука, потому что это можно запомнить. Это линия А, линия Б, линия С. Итак, если вы это запоминаете, вы можете запомнить это по первой букве. Причитания, кстати, тоже построены по этому принципу. Плач, книга о падении Иерусалима. Это действительно своего рода плач и что-то плохое. И, по сути, я думаю, что алфавит в акростихе «плача» пытается сказать то, что пытается сказать, пока хаос разрушает Иерусалим, Иерусалим разрушается. Все в беспорядке. Храм исчез. Где Бог? Посреди его храма сбивают. Все в хаосе. И все же этот акростих проходит. Еще есть порядок. Еще есть порядок. Итак, я думаю, что среди подавляющего хаоса в книге «Плача» есть порядок. Но в любом случае, добродетельная женщина, притча 31, я думаю, это стих 10 и следующий за ним акростих, где добродетельная женщина использует форму акростиха. Строки или кластеры, наша следующая форма, строки или кластеры. Я называю это струнами. Кнут Хайм называет это кластерами. Вероятно, он прав. У него есть лучшая метафора. Многие пословицы в притчах с 10 по 29 не связаны друг с другом. Некоторые люди предполагают, что их просто собрали вместе случайно, волей-неволей. Теперь они, похоже, собираются в эти скопления или в эти группы. Итак, Кнут Хайм изолирует эти кластеры и проделал действительно хорошую работу в своей опубликованной диссертации. В главах с 10, 6 по 11, разграничивающее включение о насилии подавляет уста нечестивых, находится в главе 10, 6. И затем глава 10, 11 бы заканчивается словами, но насилие подавляет уста нечестивых. Итак, это настоящая цитата между ними, показывающая начало и конец этой строки или этого кластера. Итак, Вальтке также видит это в главе 20, 8-11. Царское правосудие в 8 стихе, это, б, это всеобщая человеческая порочность в стихе 9, справедливость господа снова, это, в стихе 10, а затем, б, человеческая порочность от молодость в стихе 11. Итак, стихи с 8 по 11 содержат структуру A, B, которую там развивает Вальтке. Теперь сделайте шаг назад, коллекционные единицы. Это самые большие из них, которым на самом деле даны названия в книге притчей. Главы с 1, 1 по 9 часов 17 минут, инструкции с участием госпожи мудрости и госпожи безумия. Итак, главы с 1 по 9, госпожа мудрость, госпожа следуя, дерутся, ходят взад и вперед. Это инструкции. Вспомните 10 инструкций и 5 интермедий, а затем те длинные лекции, которые отец читает своему сыну, учение его матери. Это главы с 1 по 9. Это раздел инструкций. Затем главы с 10, 1 по 22 часа 16 минут представляют собой изречение Соломона. Это главы с 10 по 22 притчи Соломона. затем с 22 по 24 изречения мудрецов, высказывания мудрецов, и там вы можете услышать что-то вроде песца. Тогда главы 24, 23, 34 — это еще больше высказывания мудрецов. И в высказываниях мудрецов многие люди видят параллели с Аминимопой в Египте. Есть наставления Аминимопа и есть сильные параллели. 30 высказываний Аминимопа повторяются в притчах в главах с 22 по 24. Главы с 25 по 29 — это больше притчи Соломона, собранные людьми языки. Итак, вы видите, что там прямо упомянута редакционная работа. Притчи, главы с 31 по 33 — это высказывание Агура. Мы не знаем, кто этот парень, но потом вы замечаете что-то постороннее. Помните, я говорил вам о международных вещах, и вы можете увидеть международный колорит в некоторых пословицах здесь. Притча 31, 1.31 — это изречение Лемуила, которым научила его мать. Затем глава 31, изречение царя Лемуила, которым научила его мать. Итак, есть эти подколлекции и другие подколлекции. Рэй Ван Левен, например, выделил притчи с 25 по 27 как отдельный сборник. Хороший ход. Мальхов снова демонстрирует, что притчи 28 и 29 представляют собой подсборник, который он назвал «руководством для будущих монархов». Хейм также рассматривает, как мы уже говорили ранее, притчи 21 как подсборник. Итак, некоторые из этих людей предложили подколлекции, о которых интересно подумать. Теперь я хочу подвести итоги. Прошло довольно много времени, но притчи, что такое притчи? Мы это рассмотрели. Пословицы отрицают беспомощность, поощряя человеческое развитие, делая ответственный выбор, который имеет значение и имеет реальные последствия, переходя от эгоцентризма глаз к совместной трапезе с госпожой мудростью, когда она дает свои наставления. Второй момент — продолжающаяся международная сила притчей. Они выходят на международный уровень и проходят сквозь время от Шумера до современности и новейшего времени. Книга притчей обладает силой. Оно выходит на международный уровень. Это что-то вневременное, всевременное, и его можно найти в книгах, песнях, стихах и во многих других вещах. Одно из упражнений, которое я обычно предлагал своим ученикам, это взять то, что они говорят о пословице, и превратить ее в сжатый рассказ. Итак, это сжатая история, вплоть до пословицы. Мудрый сын — радость отцу. Итак, вы берите эту пословицу и превращаете ее в полноценную историю. Итак, я попросил их взять рассказ и написать рассказ по пословице. Затем из поговорки «мудрый сын, радость для отца», они говорят, что это передается из поколения в поколение, сотни лет в разных культурах, они говорят, и превращают это в, я говорю, в истории, которой вы ее применяете. Современная жизнь. Затем мы кое-что сделали. Пару примеров выложили в интернете на YouTube и на biblichallylearning.org, где пословица затем берется из пословицы и перекачивается обратно в историю. И было весело это делать. Я думаю, что это хорошее упражнение для детей — взять пословицу, а затем написать на ее основе историю, взять ядро пословицы и превратить его обратно в полноценную историю. И это демонстрирует вневременность и силу пословиц. Хотя многие считают пословицы тривиальными и используемыми просто для пародии и сатиры, как будто из прежней эпохи наивности и невинности до постмодернистской сложности и цинизма, наша культура отчаянно нуждается в формулировании мудрости. Мы можем упрощать эти пословицы, но в нашей культуре здравый смысл — редкость. И эти пословицы действительно могут нам в этом помочь. Притчи возводят взор к страху Господню. В то же время призывает человека к ответственным действиям и планированию своего пути со смиренным осознанием того, что существует провиденциальная рука, направляющая, заботящаяся и, в конечном итоге, определяющая конечные результаты. Притча 16.9. Таким образом, пословица призывает к полному участию в выборе момента, но в контексте «они» и «ты», устанавливая «они» и «ты», «они», и ты, Бога, и устанавливая контекст для значения и значения, а также выбор, сделанный каждым отдельным «я». Итак, «я» помещается в контекст «они» и «ты». И что происходит в нашей культуре, так это то, что мы хотим, чтобы большое «я» в нашем нарциссическом взгляде на вещи удалялось «они» и удалялось «ты» — «Бог». И смысл выбора делается каждым отдельным «я», остроумие одного и мудрость многих. Пословица «остроумие одного и мудрость многих». Это пословица. Страх Господень — это начало или первый принцип мудрости. И это то, что мы ищем. Спасибо. Это доктор Тед Хильдебрандт и его учение о пословице как литературном жанре.